Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Одиннадцать часов семь минут, воскресенье, март, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Число пострадавших в Крокусе достигло 154 человек, об этом сообщает Минздрав Подмосковья. На данный момент это последняя, так скажем, новость, самые обновленные данные относительно именно числа пострадавших. Вот. Также по погибшим появляется информация, если будут какие-то обновления, я вам сразу об этом скажу. Нурик пишет: здравствуйте. Здравствуй, Алексей. Только ради передачи включил радио. Интересно, что скажете, пишет папа. Ну, так подписывается наш слушатель. Доброе утро. Это неправильное обращение в данный момент, потому что сегодня в России общенациональный траур. Я прошу об этом не забывать. Так, послушаю, пишет Андрей. Я тут, пишет Empty Words. Из последних... так скажем, ну, не новостей, но хотя есть и новости в этом смысле. Первое, значит, Крокус Интернешнл планирует восстановить Крокус Сити Холл. Компания выразила соболезнования семьям погибших и надежду на выздоровление пострадавших. Владелец комплекса поблагодарил команду концертного зала за профессионализм в кризисной ситуации. Цитата: «Благодаря чему удалось спасти большое количество гостей и сотрудников». 15-летнего парня Ислама, который спас около 100 человек в Крокусе, наградят медалью «Мусульман России за заслуги». Об этом сообщил RT пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева. Мальчика представил к награде за смелость и спасение людей муфтий Равиль Гайнуддин. Приглашение на пятничную молитву в соборной мечети, где ему вручат медаль, уже отправили Исламу и его отцу. Владелец Крокус Сити Холла Арас Агаларов говорит следующее, это цитата: «В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя калашниковыми и начинают всех расстреливать, причем было найдено несколько обоим, по-моему, 600 гильз, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим, ну, как бы, не справится». Там пауза. Да? «Эта войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну, что может сделать служба безопасности? Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым. То есть зала вообще нет. Вообще, там сгорело абсолютно все, даже поплавилась крыша и обрушилась середина. Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей». Это вот комментарий Араза Агаларова. Актер Сергей Светлаков рассказал, как он выбрался из зала в Крокусе. Это вот, вы знаете, да, Сергей Светлаков, юморист и так далее, актер, и, ну, он известен вам, «Уральские пельмени» и так далее. Он был в этом зале. «Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, стрельба была без перерыва направо и налево, многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор, там образовалась группа из 20-30 людей, девушка, менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы. Стрельба была буквально в нескольких метрах. Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор, стулья, диваны. Тут был, наверное, самый страшный момент. Звуки стрельбы затихли, и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро. Это оказались зрители, бегущие люди, искали выход. Повалил сильный вонючий дым, и нужно было принимать решение, что делать дальше. Прошло к этому времени 15-20 минут примерно, и опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было. Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе, сбоку стоял другой работник Крокуса и махал нам, чтобы мы бежали через не через центр. Затем мы оказались на улице, так без одежды мы бежали еще несколько километров туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине, сказал Сергей Светлаков. Комментарии от МИДа. Люди по всему миру осуждают теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле и поддерживают Россию, несмотря на пляски на костях, устроенные украинскими пропагандистами. Это официальное заявление МИДа. Также выступила Мария Захарова, которая прокомментировала заявление США, что Украина не причастна к теракту в Крокусе. Цитата. «Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же, больше 60 лет не могут выяснить, кто же еще все-таки его убил. А может, это ИГИЛ? Или еще 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую, кавычках, конструктивную неопределенность? Или возьмем теракт на Северных потоках? Там, по данным США, были замешаны украинцы. Правда, потом американские власти ушли на дно. Так до сих пор и шарят там в поисках то ли киевских, то ли игиловских водолазов. Пока следствие по теракту в Крокус-Сити-Холл не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. Ведь финансирование террористической деятельности киевского ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет». Конец цитаты. Это Мария Захарова. Так, хорошо, конечно, сработали наши оперативники, быстро поймали, но если там 6 тысяч человек, можно обеспечить нормальную охрану, человек 10 с автоматами, это недорого, вот цена безопасности, пишет Андрей. Андрей, мы вчера эту тему начинали обсуждать уже в эфире с вами, и я как раз, по этому поводу... высказал такое ощущение, что, конечно, если охрана вооруженная, вот, то, наверное, она может дать лучше отпор вооруженным нападающим, чем когда охрана невооруженная. При этом мой товарищ, имеющий, во-первых, опыт работы в спецслужбах и имеющий опыт боевых действий там, где сейчас происходит специальная военная операция, написал следующее. Мне лично. Не хочу умничать, но тезисы про вооруженную охрану несостоятельны. Он смотрел эфир. Огневой налет, в данном случае теракт, планируется заранее. Если нападавшие будут знать, что будет вооруженная охрана, то налет будет спланирован с применением больших сил и средств. Большее число нападавших, РПГ, РПО, тяжелое вооружение и так далее. Пресечение таких терактов возможно только на стадии оперативно-розыскных превентивных мероприятий. Это вот мне написал мой товарищ, естественно, которого я называть в эфире не буду, но мнению которого я доверяю, так вам скажу. Поэтому его мнение разительно отличалось от моего мнения во вчерашнем вот эфире, когда я говорил, ну, наверное, если вооруженные, то как бы легче будет давать отпор, но смысл как бы слов, да, и той оценки, которую дает мой товарищ, она заключается в том, что если где-то кто-то будет сильнее вооружен, то и те, кто нападают, будут сильнее вооружены. Вот. Примерно так. «Будет другая охрана, будет другой наряд сил. Все правильно ваш товарищ написал», пишет Константин. «Не было бы пожара», пишет Марина. Мы не можем, к сожалению, Марина, рассуждать в таком ключе, что было бы и что не было бы. По одной простой причине – это сослагательное наклонение, которое, конечно, не имеет отношения к реальности в итоге. На меня такие трагедии действуют обратным образом. Собранность и наблюдение за СМИ. Кто пытается качать нацвопрос или подпевать Западу, отписываюсь и ставлю галочку, пишет Алекс Поляков. Если в дискуссиях начнут их приводить как в споре, ставлю галочку напротив оппонента, пишет Алекс. По поводу попытки раскачки ситуации вчера высказался Рамзан Кадыров и заявил, что враги на фоне терактов в Подмосковье пытаются расшатать ситуацию в России, используя национальный вопрос. Цитата. «Россия была и будет многонациональной. В этом я лично вижу ее силу, могущество, величие. Именно поэтому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку», сказал Рамзан Кадыров. Кстати, среди тех, кто задерживал преступников, террористов из Крокуса, были ребята из Ахмат. Были споры вчера почему-то по этому поводу в некоторых профильных каналах. В итоге те профильные каналы, которые утверждали, что этого не было, пришли к выводу, что все-таки было. И, соответственно, вот такой момент тоже обозначили. То есть признали этот факт. Обратил внимание на охранников, стоит один у каждого входа, вообще безоружен, с рацией. Ну, какой от него толк, пишет Андрей. Ну, толк от него такой, чтобы там пьяные не зашли и так далее. Ну, вы сами понимаете. То есть речь идет не, конечно, об отражении атаки вооруженной группы, у которой эта атака подготовлена. Вот вчера «Известия» опубликовали по этому поводу, ну, так скажем, модель, они сделали 3D-модель, как террористы заходили, вот, сколько они прошли, и все это сделано с привязкой ко времени. Я вчера публиковал в своем телеграм-канале, это в 20:30, и эта модель, почему я рекомендую вам посмотреть на нее, она покажет вам, насколько быстро, с какой высокой скоростью и фактически продуманы, насколько были действия террористов, насколько они быстро вошли, насколько они быстро совершили террористический акт и насколько быстро они вышли. То есть там речь идет о минутах, насколько вот это все было продумано заранее. Плюс они точно знали, в какую сторону двигаться, с какого входа заходить. У них было четкое понимание, как это сделать. Соответственно, они понимали, как вообще устроено это здание. Я не исключаю, это лишь моя догадка. Подтверждение моих слов пока в фактах не существует. Но, тем не менее, я не исключаю, что некоторые из них могли изучить Крокус изнутри за несколько дней до этого, допустим, да, то есть приехать туда, просто как будто бы в магазины там какие-то или еще куда-то, пройтись, посмотреть и, соответственно, сделать выводы. Возможно, у них на руках был план здания, который им предоставили те, кто этот теракт заказал. «Если охрана многоуровневая и вооруженная, то толк будет. Первые лягут, но следом будет отпор», считает Игорь Маслов. «На записи с видеорегистратора, когда проезжающая машина сняла момент выхода террористов, пишет Михаил, около входа в Крокус, похоже, стояла машина полиции, видимо, это не остановило нападение», пишет Михаил. «По видео с моделированием движения террористов указано время задержания около полуночи, однако видео с задержанием снято уже днем. Как думаете, почему так?» Некоторые видео с задержанием, Антон, сняты не, уже при свете, да, но дело в том, что некоторые сняты при, так скажем, отсутствии света. Этих преступников, как вы понимаете, задерживали, ну, задержали не сразу всех, то есть там была операция по поимке, они прятались в лесах. И, собственно, потом еще ну, как, их брали постепенно, так скажем, если так можно выразиться, одного за другим. И, соответственно, с этим связано и время. То есть какое-то время потребовалось на персонажей определенных, которых нужно было вот еще отловить в этих лесах. И, соответственно, уже, видимо, это было утро. «Тогда охрана должна сидеть в бетонном доте, иногда таких видно на постах ДПС», пишет Григорий. Ну, вы сами понимаете, насколько это... Наверное, невозможно к организации, Григорий. Так, интересно, ролик Буданова, что мы будем часто ходить в гости, это тупой пиар или признание Украины в терроре? Не Буданова ОВС Вуд, а Данилова, хотя, конечно, разницы, собственно говоря, никакой между этими персонажами не существует, это все одно, это фактически главари вот этого режима киевского. А так, я считаю это признанием, конечно, безусловно. Крупные объекты, где проходят массовые мероприятия, во время их проведения должны охранять сотрудники Росгвардии. Это касается и школ, вузов, и иных, к сожалению, абсолютно незащищенных сейчас объектов, пишет Никита. Ну, Никита, я вам вот конкретно по этому поводу сказал мнение одного из специалистов, мнению которого я доверяю. У меня было мнение такое же, как у вас, но сказано, что это лишь приведет к тому, что нападающие будут лучше вооружены, их будет больше. Вот, собственно, и все. Соответственно, все это должно происходить на этапе оперативно-розыскных мероприятий. Но вы понимаете, вот если они брали оружие из схрона, а вчера такая информация была от ФСБ, соответственно, вот этот схрон, он должен был быть вскрыт в тот момент, когда они еще не успели оттуда оружие забрать, и многое-многое другое. Это очень сложный процесс. Дальше была спекуляция вчера в разных каналах на тему того, что тех, кого задержали, и те, кто был в Крокусе, это разные люди. Но аналитики, основывающиеся на видеозаписях, которые были из Крокуса, вот, и тех видеозаписях задержания, провели сравнительный анализ, провели сравнение одежды, в которой были преступники, и много чего еще, и пришли к выводу, что это именно те преступники, которые были в Крокусе, именно те самые террористы. Хотя я видел спекуляции на эту тему, и некоторые люди пытались там говорить, что, ой, смотрите, он такой на земле лежит, скулит, а там все такие плечистые. Ну, вот специфика заключается в следующем. Когда они стреляли в ни в чем не повинных безоружных людей, они вели себя так, как будто бы они властители там судеб, да? А когда их догнали наши бойцы, вооруженные хорошо и умеющие таких подонков уничтожать, они превратились в скулящих собак, по-другому не назовешь. И, собственно, видео, некоторые видео задержания я публиковал, некоторые не стал публиковать, оставил за скобками по разного рода причинам, которые считаю абсолютно правильными. Также появилось видео, которое снимали сами террористы внутри, когда совершали теракт. Его я не публиковал, оно отличается особой жестокостью, и я не вижу смысла в этом, так скажем, в том, чтобы людям с неподготовленной к таким вещам психикой такое показывать, просто потому что считаю это неправильным. А чему ему делать в лесу, если он террорист? За грибами пошел или закусить, и что его заскулил, что его перепутали, пишет Юрий. Не понимаю, Юрий, ваших фраз. Почему у одного из подонков-террористов сильно искрит автомат при стрельбе? Какая-то переделка кустарная, пишет Хирогуши. Хирогуши по этому поводу читал оценку, опять же, специалистов в области обращения с оружием. Они говорят, что это может быть связано с тем, что оружие, ну, достаточно долго лежало в этом самом схроне, и это привело к неким, ну, так скажем, некой деформации внутри ствола. Да, ржавчина. И вот она, ржавчина, это и искрит. То есть вот примерно так. Это то, что говорят специалисты, которые, ну, во-первых, умеют обращаться с оружием, во-вторых, могут по видеозаписям оценить, что это было за оружие. Они пишут так. И, в общем-то, в этом мнении они сходятся. То есть это было там автоматическое оружие, но при этом, поскольку оно достаточно долго лежало в схроне, вероятно, не в самом, ну, так скажем, не в самом надлежащем виде, да, вот, потому что они же где-то это прятали, может быть, это в земле было зарыто и так далее. Вот эта ржавчина образовалась внутри ствола, и, соответственно, при стрельбе вот образуется вот такая, такие искры вылетают. Можно сотрудников, находящихся на пенсии или с опытом на время, призвать в строй, так как есть нехватка кадров, пишет Игорь Маслов. То есть эти ублюдки даже автомат почистить не могут, пишет Юрий. То есть, Юрий, их операция, в кавычках, которую они проводили, сейчас все говорят, что это фактически по манере поведения военная операция, да, этот теракт, он, и я так понимаю, да, вот это оружие, которое они взяли, вот это все очень короткие промежутки времени, то есть вряд ли они взяли оружие, потом поехали с этим оружием его чистить, обслуживать, да, вот, ну, это сомнительно. Скорее всего, они взяли оружие и тут же выдвинулись на место совершения теракта. И, соответственно, там прочистку оружия разговор кажется абсолютно, ну, как сказать, неуместным с вашей стороны, если позволите. А что за 11 задержанных человек по информации от власти, чем остальные 7 занимались и где их задержали, пишет Василий. Так, эта информация была не от властей, это была информация от СМИ со ссылкой на ФСБ вчера еще. Что-что, потом власти подтвердили, да? Я мог это пропустить. Речь идет в любом случае о причастных. Возможно, причастных. То есть исполнители 4 человека и все остальные это, возможно, причастные. Соответственно, там будут проводиться действия. Это могли быть люди, которые наводили, да? Это могли быть люди, которые отслеживали со стороны что-то. Это могли быть те, кто должен был следить за приездом спецслужб наших. Ну, то есть это могли быть люди, которые занимались, так скажем, сопровождением этого теракта. Мы в любом случае эту информацию получим от властей, не потому что мы там, я имею в виду, как-то будем выбивать эту информацию, а потому что как завершится следствие, так нам ее и предоставят. Президент сказал про 11 задержанных, пишет MT Words. Да, точно, вчера же было обращение как раз президента по этому поводу, и да, он подтвердил эту информацию. Я прошу прощения, если в какие-то моменты там есть какие-то неточности, и прошу меня в этом исправлять, вот, если вдруг где-то что-то из головы вылетело, достаточно много информации приходится держать сейчас в голове. Такую акцию на четырех точно не сделаешь, там больше точно, пишет 506-й. Людей с неподготовленной психикой не осталось уже за 2 года. Если такие есть, то они как страусы прячут голову в песок. Не понимаю по этому поводу, Андрон, ваших, опять же, слов. Что значит как страусы, что значит прячут голову в песок. Я понимаю, что многие люди... ну, не могут смотреть настолько жестокие кадры, которые вот накануне публиковались, ну, вот, например, с телефона, с которого велась запись с самими террористами. И я не вижу здесь никакого смысла пытаться как-то этих людей там характеризовать как страусов или еще что-то подобное. У нас очень много людей в возрасте, у нас много очень детей, у нас много очень женщин, кормящих, беременных, и я считаю, что им это смотреть ни в коем случае не надо. Но это, например, мое сугубо личное мнение. Сегодня Украину уже второй раз, значит, бомбят наши ВКС, даже Польшу зацепили на 39 секунд. Хотелось бы, чтобы уже наконец не останавливались через какое-то время, пишет J23. J23 не Украину бомбят, а военные объекты. На Украине это первое. А по поводу Польши, это информация от Польши, неподтвержденная с нашей стороны, поэтому это может быть вброс польский. И если уж они сказали, что наша ракета на 39 секунд залетела на территорию Польши, то где, конечно, польские ПВО, задаемся мы вопросом в эту же секунду. Поэтому я думаю, что это очередной вброс от поляков. Они все сидят, некоторые и спят и видят, как наша ракета к ним прилетит. Когда к ним прилетела украинская ракета, некоторое время они даже пытались изобразить, что она российская, но потом все-таки не получилось. Говорят, видео с Даниловым фейк нейросетей, но если это фейк, то нейросеть озвучила то, о чем эта мерзость не говорит, пишет Сергей. Если это фейк, то где Данилов, который говорит, что это фейк? Давайте по-простому сделаем. Где Данилов, который выйдет и скажет, слушайте, я там крайне негативно отношусь к нынешней России, но конкретно это видео это фейк, и, соответственно, для него нет никаких преград, чтобы это сделать, он это может сделать в любую секунду. Поэтому, если мы не видим опровержения от самого Данилова, значит, он это говорил. Но если у них там Патриот, то все нормально, можно летать как угодно, пишет 506-й. Пострадавшие говорили о том, что стреляли и сверху, и снизу. Из-за этого была суматоха на эскалаторах, и информация была, что в зал пошли и стреляли с нескольких входов. Такое впечатление, что групп было больше, пишет Анна. Предположений было много. Я не уверен, что пострадавшие, да, и вообще люди, находящиеся в такой ситуации, когда откуда-то заходят вооруженные другие там преступники, да, вот террористы, что люди могут адекватно оценить эту ситуацию и понять, откуда по ним вообще стреляют, с какой стороны, сверху, снизу, сбоку, совершенно понять невозможно. И, опубликовано еще видео момента входа террористов сквозь вот стеклянные двери, когда они эти стеклянные двери стреляли, и действия людей. Надо сказать, что у многих людей, как мне показалось, ну, в силу совершенно экстремальной ситуации притормозилась психика. То есть люди медленно двигались, люди не знали вообще, что делать, и как-то медленно шли. Кто-то почему-то стол клал на землю и за этим столом прятался. Хотя террористы были еще, ну, на достаточном удалении и не прошли вот эти вот стекла. Но я хочу сказать одну очень важную вещь. Каждый из нас, конечно же, смотря со стороны, может подумать, что он как-то бы действовал там по-другому в этой ситуации, он был бы расторопнее, он понимал бы, что делать. Скорее всего, тот, кто так думает, сугубо ошибается, потому что в таких ситуациях, и это видно по многим словам свидетелей, которые, слава богу, выжили, вот, в таких ситуациях люди вообще не понимают, что происходит, и некоторое время вообще не верят в то, что происходит, даже фактически видя это своими глазами. По одной простой причине, эта ситуация выходит за рамки понимания здорового человека, и поверить в то, что это происходит в жизни, в твоей жизни, ну, просто невозможно. И с этим связаны и кружки, которые вот в Телеграм писали некоторые люди, а некоторые задавались вопросом, зачем же писать кружки, надо спасаться и так далее. Человеческая психика работает таким образом, что пытается защитить в некотором смысле человека, и иногда вот происходит такое, что человек, в принципе, не может понять степень угрозы. 11.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Американский блогер Джек Пособиц, наверное, правильно так читать его фамилию, пишет следующее. Я говорил, что Украина переходит в новую фазу войны, и я сказал, что мы увидим теракты и нападения боевиков с использованием провокаций под ложным флагом, обвиняя в них кого-то другого, говоря, что это были не мы. Зеленский пару дней назад сказал, что русский народ должен почувствовать на себе всю тяжесть этого. Виктория Нуланд сказала, что это дополнительное финансирование обеспечит Путину несколько неприятных сюрпризов. А когда она обещала неприятные сюрпризы, вы получаете подобные вещи всего пару недель спустя. Меня поразило, пишет американский блогер, что обычно джихадисты ИГИЛ не убегают с места атаки. Обычно они хотят стать мучениками. Это удивительно и интересно про Америку. Вы уже знаете, что это ИГИЛ, но не можете сказать нам, кто взорвал Северный поток. То есть мыслящих людей в Соединенных Штатах Америки достаточно, как и в других странах западного мира. Я же предлагаю вам сейчас следующую вещь. Мы поговорим со специалистом в вопросах вообще вот всех этих операций, так скажем, под ложными флагами. С нами на связи главный аналитик фонда «Наследие Евразии», эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии Виталий Волков. Виталий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, я вот для объяснения нашим слушателям скажу. У меня обычно гостей в эфире не бывает, но здесь я делаю исключение. Это лишь именно мое желание и моя мысль, почему я это делаю. Сейчас я объясню нашим слушателям. В рамках нашего телевизионного эфира вы неоднократно говорили о том, что террористы исламского государства, террористы, да, запрещенного исламского государства и другие террористы будут использоваться украинским режимом для совершения определенных действий. Единственное, что в одном из последних наших эфиров предположение наше заключалось в том, что они могут быть использованы, как я вспоминаю, на линии боевого соприкосновения. В итоге оказалось, что использованы они, вероятно, по-другому. И сейчас вот эту операцию под ложным флагом Украина пытается представить в виде того, что она к этому никак не причастна. Но, тем не менее, вы были именно тем человеком, который говорил о том, что они собирают по всему миру этих террористов. И поэтому я считаю правильным дать слово в эфире вам, для того, чтобы вы объяснили людям, как это вообще устроено. Украина и террористы там исламского государства или других террористических группировок. Что их связывает и как устроена эта в кавычках работа? Виталий, пожалуйста.
Алексей, спасибо за гостеприимство в эфире. Я им постараюсь в максимальной степени злоупотребить, поскольку повод действительно серьезный, более чем. Вы знаете, я сегодня утром смотрел эфир вчерашней вечерней новостной большой программы на немецком телевидении. Это как бы один из основных каналов общественно-правовых, как бы который отвечает, ну, за, скажем так, государственную повестку. И там по поводу теракта в Крокус-Холле была принята такая формула, кстати, несколько необычная, то мы никогда не узнаем правду о том, что произошло, поскольку, с одной стороны, запрещенный в России ИГИЛ взял на себя за это ответственность, это явно боевики, так сказать, исламских организаций, а с другой стороны, президент России говорит о связях, которые ведут на Украину. И это действительно в глазах немецкого и во многом западного, ну, как бы слушателя, зрителя вызывает определенный когнитивный диссонанс, поскольку эти вещи, Украина и, условно говоря, ИГИЛ или ДАИШ, запрещенные в России, не связываются. Хотя здесь есть явное определенное лукавство. Если будет время, я об этом тоже скажу, потому что ожидаю завтрашнего дня начала серьезной информационной кампании на Западе по этому поводу. Возможно, частично и была цель теракта в этом. Значит, но для того, чтобы не было когнитивного диссонанса вот у нас, надо сказать несколько базовых вещей, которые при этом известны очень немногим. Они касаются вот этой высшей математики, связанной с сетевыми структурами. Дело в том, что так называемый Вилаят Хорасан или ДАИШ, запрещенные в России, они имеют очень малое отношение к тому ИГИЛ, которое запрещенному, которое представляло собой практически даже не организацию, а квазитеррористическое государство. Для Вилаята Хорасан ИГИЛ это некая франшиза, которой была использована, взята на вооружение в середине 10-х годов, когда в Афганистане, в центральной провинции, в первую очередь в Нангархаре, начали формироваться вот группы различные, в основном состоявшие из выходцев из Центральной Азии, из российского там, Северного Кавказа, из других регионов России. Ну и там были небольшое число афганцев, определенное число пакистанцев и других наемников, были уйгуры. Вот из них начала формироваться вот эта вот структура сетевая, Вилаят Хорасан, запрещенный в России. Формированием занималась пакистанская межведомственная разведка МВР при прямом, так сказать, содействии британской и американской резидентур. И они формировались довольно интенсивно. Более того, тогда уже они начали воевать и с властями тогдашними Афганистана, и с движением «Талибан», которое тогда было, как бы, ну, условно говоря, партизанским, повстанческим движением. Вот. Но были тогда уже зафиксированы такие странные моменты, что во время боев между талибами или правительственными силами и вот этими вот даишевцами запрещенными, вдруг в ситуации, когда тяжелая ситуация складывалась для последних, появлялись вертолеты без опознавательных знаков, вывозили этих даишевцев с линии боевого соприкосновения, то есть не давали их уничтожить. Воздухом тогда заведовали только американцы. То есть вопрос, кстати, для специалистов известный, поднимался не раз в афганском парламенте о том, что американцы фактически открыто поддерживали тогда уже вот эту организацию, а точнее структуру. Значит, потом эти группы, они одновременно относятся, тут это тоже надо очень важно понимать, в отличие от централизованной организации, сетевая структура отличается тем, что в одной и той же группе могут быть люди, которые одновременно принадлежат к нескольким разным группировкам. То есть инициировать, например, того или иного члена группы или целую группу на какое-то действие, например, на теракт, могут разные инициаторы. Это могут быть британцы, могут быть специалисты из МВР, могут быть какие-то другие люди. Разные принципы этой как бы мотивации на некое действие и так далее. Но в основе, в основном, конечно, для организаторов стоят деньги. Так вот, началось активное передвижение этих групп к границам Центральной Азии. В отдельные группы были выделены уйгуры, которые, так сказать, угрожают, естественно, Китаю. Вот. А после прихода к власти талибов, и особенно в 2023 году, в прошлом году, было отмечено не просто такое интенсивное передвижение этих групп к границам стран Центральной Азии, в первую очередь границам Таджикистана, но и резкое пополнение этих групп и их перевооружение. При прямом участии резидентуры Британии, Франции и США. Значит, цель этих групп более-менее известна, декларированное построение Вилаята Хорасан на территории Центральной Азии и в на отдельных территориях России, принадлежащих частично Иран там захватывается. Вот, известные специалисты об этом предупреждали, я буквально, ну, где-то полторы недели тому назад видел документы, которые афганские, так сказать, специалисты прислали, что вот-вот готовятся некие действия, которые связаны с Таджикистаном и напрямую касаются дестабилизации, весенней так называемой дестабилизации в Центральной Азии и в России. Теперь о том, при чем здесь вообще Украина.
Да, какое место она занимает в этой схеме?
Дело в том, что еще до начала СВО при посредничестве американцев и британцев были установлены теснейшие контакты между украинским СБУ и МВР. Эмиссары СБУ многократно прилетали в Исламабад, встречались с генералами МВР. После начала СВО это выражалось в том, и об этом были публикации в западной прессе, в том числе, в массированных поставках в основном снарядов, но не только для нужд ВСУ, которые осуществлялись либо напрямую из Пакистана, либо при посредничестве Пакистана. Вот, были созданы сеть фабрик небольших, которые производили и сейчас производят эти вооружения. Проплачивалось это, как бы американцы добивались определенных льготных кредитов для правительства тогдашнего в Исламабаде и так далее. Там целые схемы действовали. Второй аспект – это наемники, которых напрямую открыто дипмиссия Украины в Исламабаде как бы набирала, так сказать, в Пакистане. Это делалось через различные сайты, которыми как бы управляли люди, напрямую связанные с британской разведкой. А вот третий момент, он наиболее нам важен в том контексте, о котором мы сейчас говорим. Это в последнее буквально время, когда у ВСУ, по признанию, так сказать, аналитиков западных разведок, серьезнейшие проблемы с личным составом, то есть поставки оружия, как было признано, не могут более обеспечивать боеспособность войска. При посредничестве некоторых европейских стран, не буду пока называть, поскольку как бы называть можно, имея доказательства прямые, документальные, но эти страны известны, был как бы совершен визит в Афганистан, были проведены переговоры с некоторой группой движения «Талибан», которая тоже не является единой, о предоставлении квалифицированных боевиков, в том числе подготовленных в так называемых лагерях подготовки смертников, для их использования для нужд ВСУ. Пробная партия была отправлена, она была оплачена. Потом эта часть вернулась в Афганистан как бы за ненадобностью, поскольку применение их на линии боевого соприкосновения, ну, оно слишком дорого и неэффективно, а, возможно, введение так называемой, извиняюсь за термин, партизанской войны до этого не дошло, поскольку Россия избрала другую тактику и не стала заходить вглубь на те территории, на которые, возможно, на самом деле враги рассчитывали, что будет такое глубокое проникновение и разрыв фронта. Значит, не исключаю, что следы вот этого взаимодействия мы видим сегодня вот по тем людям, которых ФСБ и другие структуры взяли. Есть другой момент, связанный с Таджикистаном и Украиной, и террористическими организациями, находящимися в Афганистане. Есть такая организация террористическая, тоже запрещенная в России, Джамаат Ансаруллах. Это так называемый таджикский ИГИЛ, запрещенный в России. Эта организация состоит в основном из таджиков. Она находится на территории Афганистана. Она фактически как бы находится в состоянии войны с властями Таджикистана. При этом Джамаат Ансаруллах находится в мирных отношениях с движением «Талибан» и, в общем, в определенном смысле под их определенной, ну, не то что крышей, но, по крайней мере, у них нормальные отношения. Находится она на севере, расположена в Бадахшане, в основном эта группа, но не только. В последнее время она подведена прямо к самым границам с Таджикистаном. И информация проходила о том, что планируются акции этой группы, связанные с Россией, поскольку одним из требований Джамаата Ансаруллах – это прекращение Таджикистаном отношений с Россией, выход 201-й базы российской из Таджикистана и так далее. Значит, есть еще один момент, который связывает напрямую Украину вот с этой группой. Дело в том, что при посредничестве эмиссара французской разведки, очень известного человека, Бернар-Анри Леви, который фактически является очень близким человеком к одному из лидеров таджиков, паншерцев, так называемых, это особая группа, очень боеспособная в Таджикистане, в Афганистане, на севере Афганистана. Так вот, он тоже занимался вербовкой боевиков для нужд ВСУ. Есть документальные подтверждения этому, есть фотографии, и есть много свидетельств того, что эти боевики принимали довольно активное участие в боях, например, под Бахмутом. Потом они были там разгромлены, часть в основном была выведена из Украины, и многие вернулись, те, кто остались живы, в разные другие места пребывания своих родственников, а небольшая часть осталась. Возможно, здесь можно искать тоже определенные связи. Не уверен, что это напрямую те боевики, так сказать, которых поймали вот сейчас рядом с Украиной, но связь украинского СБУ через Бернара Анри Леви и таджиков, которые явно, так сказать, воюют против России, она здесь документально подтверждена. Вот это такой букет, так сказать, базовых представлений, из которых можно уже искать какую-то конкретную, так сказать, выход, конкретный выход на реальность.
Виталий, у меня несколько таких технических вопросов, если можно сказать. Мы в эфире еще на телевидении говорили о том, что, ну, вы говорили, что они набирают именно смертников. Судя по кадрам задержания вот конкретно этих террористов, они, конечно, хотели сохранить свою жизнь, и жизнью они своей дорожат, потому что, ну, изо всех сил пытались изобразить, что они просто какие-то там лесники-грибники, и вообще непонятно, за что их задерживают. Хотя до этого абсолютно бесчеловечно, абсолютно холодно расстреливали людей безоружных. О чем это говорит или это ни о чем не говорит?
Вы знаете, тут сложный достаточно для меня вопрос. Дело вот в чем. Дело в том, что с одной стороны, все-таки специфика смертников состоит в том, что они носят на себе эти пояса шахидов, подрывают их и так далее. Смертник – это определенная программа подготовки, определенное зомбирование и необходимый, обязательный оператор, который этим смертником руководит. В последнее время, вот насколько поступает информация, раньше этими фабриками смертников руководил, так сказать, один, точнее, семья Хакани в Афганистане. В последнее время другие персонажи тоже включились в этот бизнес, довольно доходный, поскольку смертники стоят довольно дорого. И известно, что на север Афганистана были переброшены в лагеря подготовки тоже эти смертники, но они проходили там и боевую подготовку. То есть, вот то, что один из пойманных упомянул, что он прослушал урок и пошел на некое действие, и при том, как он это говорит, ну, тут надо разбираться, конечно, специалистам, у нас есть такие, их много уже, на самом деле, говорит ли он правду, насколько действительно было произведено дистанционное зомбирование с ним, или какие-то ключевые вещи, которые инициировали это зомбирование, которое уже было произведено ранее с ним в этих лагерях подготовки. Это все выявит следствие, как говорится, но определенные признаки этого зомбирования в этом его рассказе я, например, увидел. И тут, может быть, если допустить, что это действительно человек, прошедший такую подготовку, здесь могут быть два аспекта. Либо и были факты, например, в Кабульском аэропорту был теракт, похожий на такой теракт, где тоже боевики не стали действовали, в общем, похожим образом. И до этого были такие акты, где вроде бы смертники, но вели довольно долго бой, казалось бы, что им вести бой, взяли, подорвали себя и в нужной точке, и все. То есть, возможно, это новая программа, которая в них заложена, а возможно, это бывает, это сбой этой программы. Угу. Что-то пошло не так, где-то, там, условно говоря, отключилась внутренняя связь с инициатором, с оператором, и они пошли по другому
пути. То, что они вели запись, говорит о том, что они вели отчет, у них был как раз куратор, который требовал отчета?
Отчеты в таких делах практически обязательны. Ну, вы-то бывали в Сирии, вы знаете, что там...
Нет, я в Сирии не бывал, это мой товарищ, небольшая путаница, просто вношу сразу ясность.
Хорошо, но наверняка вы в курсе, что там да. отчеты для боевиков, в том числе и вот такого типа смертников для ИГИЛ, настоящего ИГИЛ, запрещенного в России, они практически были обязательны, угу. даже когда снималось, ну, как бы с нескольких камер.
А квалификация нападавших, на ваш взгляд?
Вот, честно скажу, мне трудно ее оценить. Я читаю комментарии наших экспертов, где отмечается, ну, не совсем типичные действия для хорошо подготовленных специалистов спецназа, например. Ну, скорее всего, это не были люди, так сказать, из спецназа какого-либо. Но то, что у одного из них, так сказать, обычный человек смог отнять автомат, судя по рассказам, несколько раз ударить этого боевика по голове, и при этом, я так понимаю, что тот после этого продолжил свои действия, для меня говорит об определенном наличии либо наркотиков, либо зомбирования.
Угу. Кстати, про наркотики, да, говорили. И у нас там минута до новостей примерно, поэтому главный может быть вопрос, ну, один из главных. А на Украине сколько таких может быть?
Ну, по той информации, которая приходила, и опять же, я не могу говорить, что есть прямая связь между тем событием и нынешним событием, но тем не менее, пробная партия вот этих боевиков, которые были подготовлены в лагерях смертников, это было 50 человек. Угу. Вот, речь шла о дополнительной партии, сейчас боюсь вам соврать. Определенные данные были, но не хочу говорить цифру, поскольку просто на память не помню.
По крайней мере, мы понимаем, что речь идет о десятках. Вам, Виталий, огромное спасибо за аналитику, за ту информацию, которую вы обладаете и делитесь с нами, потому что сейчас, я думаю, это невероятно ценно для наших слушателей и для понимания в целом ситуации. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Алексей.
Это был Виталий Волков, главный аналитик фонда «Наследие Европы», эксперт по вопросам сетевого терроризма в Центральной Азии. Я еще раз скажу, что это мое желание и это моя инициатива личная. Я попросил Виталию, заранее я просто позвонил ему, попросил высказаться в эфире, потому что Виталий один из тех людей, кто достаточно, ну так вот, задолго до теракта говорил о том, что боевиков, террористов совершенно разнообразных организаций собирают на Украине для совершения определенного рода действий. Но мы тогда обсуждали в вариантах использования вот в так называемой партизанской войне или на линии боевого соприкосновения. Теперь, я думаю, в этом смысле произойдет корректировка, и мы приходим к выводу, что они будут использоваться или будут совершаться попытки использования их именно в терактах как таковых, в классическом, так скажем, их виде. Давайте сейчас уйдем на новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут, воскресенье, март, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Мы говорим о трагедии, о теракте, произошедшем в Крокусе. У нас по этому поводу специальная сетка информационная, и я продолжаю эфир. Мой эфир будет до 14.00. Соответственно, еще в ближайшие два часа я с вами. Далее эфир продолжит Евгения Волгина и будет держать вас в курсе событий. Воробьев сообщил, что поисковые работы на месте разбора завала в Крокус-Сити-Холле продолжаются. Это из последних новостей важных. Вот. Также, кстати, сегодня говорят о дате. Вы помните, когда, собственно говоря, страны НАТО без одобрения ООН начали бомбардировки Югославии. Но это параллельная история, которая сейчас тоже развивается, понятно, в средствах массовой информации. Еще Воробьев. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются. Спасателям нужно около 6 часов, чтобы разобрать завал в районе сцены в Крокусе и загнать тяжелую технику. Это, опять же, губернатор Подмосковья сообщает. Много очень оценок экспертных относительно того, что произошло и как это произошло, но наша задача в этом смысле пытаться разобраться в том, кто, так скажем, близок к правде, а кто, возможно, там лишние какие-то фантазии себе позволяет. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. Не знаю, насколько это может помочь или не помочь. Но в целом многие, вот я видел такие оценки, многие говорят о том, что вот там приток мигрантов достаточно сложно контролировать с точки зрения того, что там могут среди людей, которые действительно едут работать и зарабатывать деньги, и себе там на пропитание зарабатывать, вот могут быть специально подготовленные вот террористы, которые, прибывая в Россию, могут находиться в неких таких, в кавычках, да, вот спящих ячейках это называется, до момента, когда их задействуют в каком-либо теракте. Возникает желание депортировать всех граждан Украины из всех стран, чьи граждане попались. Вот только как бы этим численность ВСУ не увеличить, может и правда смертную казнь вернуть и всех причастных на небеса, пишет Юриер. По смертной казни были вчера заявления, что этот вопрос будет еще раз рассмотрен и решение будет принято такое, которое, так скажем, соответствует чаянием людей. Заявление это было на высоком уровне от «Единой России», если я не ошибаюсь. Единственное, в этом смысле у меня есть своя оценка, и я ее выскажу в эфире. Она заключается в следующем. Тут нужно, на мой взгляд, исходить из следующей вещи. Что, так скажем, тяжелее, какая судьба тяжелее для террориста, тот путь и надо выбирать. Ну, я так считаю, наказание должно быть максимально тяжелым. Если самое тяжелое наказание – это смертная казнь, значит так. Если самое тяжелое наказание – это пребывание в местах не столь отдаленных на протяжении всей своей недолгой гнусной жизни, где, собственно говоря, будут невыносимые, естественно, условия для этих подонков, значит так. Я здесь не исхожу из того, что мы там обсуждаем какие-то нормы морали или еще что-то, мы говорим там о гуманности какой-то, я здесь разговоров о гуманности не веду. Я говорю лишь о том, что должно быть максимально жесткое наказание. Вот какое жестче, какое в этом смысле, если так можно выразиться, ужаснее, то и надо избрать. По моему мнению, я его никому не пытаюсь навязывать, пребывание в специальных тюрьмах, которые существуют для таких террористов, оно гораздо хуже, чем смертная казнь, конкретно для них. Поэтому в разговоре о том, нужно ли возвращать смертную казнь или не нужно возвращать смертную казнь, я все-таки склоняюсь к варианту «не нужно», потому что есть наказание более жесткое для этих преступников. Если вы считаете по-другому, то, соответственно, у вас будет другая точка зрения, но в этом смысле я не знаю, из чего вы будете исходить. Я вот исхожу из того, что я говорю, и те мысли, вот, которые я сейчас вот в эфире вам дал. Посадить их надо, и там они и закончатся, пишет Фри. Смертная казнь именно, слишком легкое наказание, пишет Гзар. Я считаю, смертную казнь возвращать нельзя, это слишком просто, считает Мельникова Елизавета. Пожизненные пытки. Ну, фактически, нахождение в таких пенитенциарных заведениях, где содержат террористов, это и есть пожизненная пытка. По-другому это охарактеризовать нельзя. Плюс мы видели разные кадры задержания. Да, этих террористов. На некоторых кадрах можно все-таки сделать вывод, что в какой-то момент представители наших силовых структур, ну, так скажем, захлестнули некоторых наших бойцов эмоции. Можно об этом говорить, но, с другой стороны, я хочу сказать о том, что все равно очень серьезный контроль осуществляли над собой наши бойцы, потому что я не знаю, каких моральных усилий им стоило всю эту падаль не застрелить прямо на месте там, да, то есть им сохранили жизнь, задача была, вероятно, да, взять их именно живыми, и все понимают, что именно так и нужно было сделать, но я уверен, что каждый из тех бойцов, который брал этих террористов в этих лесах, вот, он, конечно, совершал над собой очень большое усилие для того, чтобы здесь и сейчас, там, на месте конкретно, не совершить, так скажем, ну, не устранить эту угрозу, так скажем, да, не просто не закончить там гнусную жизнь этого подонка. Вот, я думаю, что это очень больших усилий стоило, и в этом смысле я хочу это отметить и опять сказать, что наши бойцы проявляют, это, ну как, чудеса — это неправильное слово, но то есть они проявляют очень высокую выдержку. несмотря ни на что. Хотя, конечно, ну, есть, так скажем, факты, которые говорят о том, что в определенный момент эмоции, ну, захлестывали. Абсолютно. Это, как бы, есть такие факты, но я не считаю нужным на них концентрировать внимание. Если эти подонки, да, остались живы, это значит, что наши бойцы совладали с собой, они сохранили все-таки холодный в этом смысле рассудок, и эти террористы были в итоге, там, после короткого допроса, кадры которых мы видели в разных телеграм-каналах, я публиковал некоторые кадры допросов, они были этапированы в Москву. Так что наши бойцы молодцы большие, вот что я хочу вам сказать. Я считаю, смертную казнь возвращать нельзя, это слишком просто. Мне пишут, пусть занимаются опасной работой с радиационными отходами, пишет Алекс. Не нужно никаких казней, уже время показало, что это не работает, пишет 506. Урановые рудники, чтобы работали, медленно умирали. Как же здорово, что люди звонят. Не звонят, пишут. А, или вы имеете в виду эксперт, с которым мы говорили, Виталий Волков. Я еще раз хочу подчеркнуть, тут дело не в том, что кто-то звонит или не звонит. Дело в том, что я считал выступление Виталия, считал и считаю дальше необходимым в нашем эфире именно для того, чтобы вы увидели и поняли, какая существует сегодня связь между зарубежными разведками, значит, киевским режимом и, собственно говоря, террористами, которых они там вербуют и оплачивают для совершения террористических актов на территории Российской Федерации. Просто для некоторых это кажутся вещи абсолютно как бы несоединимые. Да, то есть, а где там эти террористы, а где киевский режим, а где Америка, при чем здесь, почему так говорят? И вот Виталий, это один из тех людей, который очень четко, с опорой на факты, прокладывает этот мост, так скажем, идеологический, да, и объясняет, как это происходит на самом деле, вот, с именами, с фамилиями, так скажем, с названиями организаций, которые этим занимаются, и кто их курирует. Поэтому я посчитал необходимым сделать так, чтобы Виталий мог поделиться этой информацией с вами в эфире. И я думаю, что вы как бы высоко оценили в этом смысле ту информацию, которую Виталий вам предоставил. Это все плоды одного дерева, даже сомнений нет, пишет 506-й. Да, сомнений нет, но помимо там, того, что у нас нет никаких сомнений, нам нужны факты, и вот есть люди, которые этими фактами оперируют, и я как раз стараюсь вам этих людей, этим людям дать возможность вам рассказать об этих фактах. Нахождение в черном дельфине этих выродков будет длиться для них вечно, а условия сломают. Кто сомневается, посмотрите документальные фильмы про подобные тюрьмы, пишет Денис. Палачами пойдут работать люди, которые предлагают смертную казнь. У ребенка спрашивают в школе, как твоя мама работает, а у меня мама палач. Как вам такое, пишет Григорий. Григорий, я вам скажу следующее. Я сам говорил и зачастую говорил о том, что а вот вы бы смогли быть стать палачом или нет. Знаете, когда я посмотрел кадры задержания этих подлецов, у меня проскользнула мысль, что в конкретно данном случае, если бы никто не вызвался, я бы вызвался. Вот, да, даже для такой грязной работы. Вот не знаю, почему первый раз в жизни у меня, Григорий, возникла такая мысль в голове. Наверное, это очень плохо, что такая мысль в голове возникает. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вызваться палачом этих террористов. Но вот она пролетела в голове, вот так вот она возникла, и я даже не знаю, как это оценивать там, и какую эту оценку давать там внутри себя. Но конкретно в данном случае, когда я вот первые кадры увидел, которые публиковались в интернете, я их тоже думал публиковать, не публиковать, но все-таки опубликовал. Когда я увидел кадры, как эти террористы расстреливают людей безоружных, загоняя там их в угол, и вот эти автоматы их искрят, значит, и они расстреливают людей, просто убивают. Когда я услышал факты, да, о том, что они людей в проходах убивали целыми семьями, люди умирали со своими детьми в обнимку, я так вам скажу. Ну, знаете, сложно, наверное, даже представить себе, что... ну как, вот я попробую сейчас вам сказать. Вот сейчас вот слова, видите, не берутся ниоткуда. То есть вот это эмоциональная история, она не рациональная, поэтому слов и не находится. Я попробую сейчас эту эмоцию как-то выразить в словах. В общем, когда видишь такое зверство и ожесточаешься настолько, насколько ты, наверное, до этого и не мог себе представить, что ожесточишься. Ну вот если так. Наверное, это понятно, да? Вот я сейчас попытался это вот максимально корректно сказать, донести мысль. И все, да, здесь я пока поставлю точку, наверное, или многоточие, я не знаю, что я там поставлю, но вот я смысл попытался передать. Понимаете, когда вы видите наших бойцов на линии боевого соприкосновения, их действия, да, как они крушат врага, или когда враг идет на нас, даже эти картины сильно отличаются от той, которую мы увидели, когда пошли вот эти публикации из Крокуса. Когда вооруженные люди сражаются с вооруженными людьми, и когда люди вооруженные, которые, в общем-то, и вообще не люди никакие, расстреливают безоружных людей, семьи, детей, вот, и выступают палачами, это какой-то отдельный уровень зла. Вот, отдельный. Наверное, абсолютно необъяснимый. То есть, абсолютно необъяснимый. Ну и еще, конечно, вот эти кадры задержаний, где один из этих террористов, ну, прямо визжит. Его задерживают наши силовые структуры, а он прям визжит, лежит на земле, закрывается там руками, что-то дрожит. У них у всех что-то губы дрожали, они все такие прямо были... Бедные ни в чем не виноваты, их прям обманули по телефону, вот. Но смотришь видео из Крокуса, и там они себя ведут абсолютно развязно, они себя там ведут абсолютно, как бы сказать, доминирующие, если так можно выразиться. Они там такие хищники, вот, да, как это можно охарактеризовать, вот. Что-то там говорят в камеру. Человеку ножом режут горло, стреляют в людей. А потом ты смотришь, вот он уже валяется на земле и воет, как пес, да? Вот как это происходит вообще? Ты 2 часа назад, 3 часа назад изображал, какой ты весь боевик, вот, при этом расстреливая безоружных людей. А вот ты уже валяешься на земле и визжишь. Как такое может быть? Да? Ну, это может быть, потому что эти персонажи, ну, хотели убежать, они думали, что они убегут, они думали, что они успеют скрыться. Действовали они быстро, пути отхода у них были, план был подготовлен заранее, да? И они в соответствии с этим планом прорывались. Другое дело, что наши спецслужбы сработали очень быстро в деле поимки этих подонков. Но рвались они, кстати, вот еще раз напомню, на Украину. Вот. Умирать они не хотели. Они хотели с вот этим вот видом своим, доминирующим, расстреливать женщин и детей, стариков, мужчин, всех. А потом просто скрыться, да, на Украине, перейдя границу России и Украины. И там, ну уж я не знаю, чем бы они занимались. Может быть, ролики какие-то записывали бы о том, какие они в кавычках герои, что-нибудь там бы проповедовали, может быть, или еще что-то. Может, где-нибудь на каких-нибудь телеканалах специальных террористических выступали бы. Черт его знает, что бы они потом там делали. Может, растворились бы просто и пытались там тратить свои деньги грязные, которые им за это все пообещали и отчасти выплатили. Но это было бы потом. Но из того, что я увидел именно при кадрах задержания и тех кадрах, когда они совершали теракт, я сделал вывод, что они, конечно, умирать не хотели. Это не смертники. Нет, они умирать не хотели, они хотели жить. Они хотели убивать людей и жить потом. А причем жить свободной жизнью, где-то там, где, как они считают, наши бы спецслужбы их не достали. Вот так. Вот такая ситуация. Либо под наркотой были, либо уже при аресте на камеру отыгрывали заготовленную легенду таких деревенских дурачков, либо и то, и другое, пишет Василий. Вы знаете, я посмотрел, как они действовали внутри. Они еще это на видео снимали, отчет, видимо, перед кураторами делали. Вот. Если они и были под наркотическими средствами, то это, скорее всего, какие-то наркотические средства, которые, ну, не тормозят активность, а наоборот ее раскручивают. Я не специалист в этих вопросах и не буду предполагать, что это могло быть, ну вот, но они были, если так можно выразиться, простите меня, но тем не менее, на кураже они были, вот они прям были на кураже, они убивали людей с каким-то особым желанием, да? И чувствовали себя, вот даже некоторые люди говорят, послушайте, вот те, которых задерживают, это какие-то вот, ну, как собаки скулят и трясутся, а там на видео посмотрите, какие они там плечистые некоторые пишут, какие здоровые, это может быть, других задержали, люди пишут в интернете. А потом в интернете, опять же, специалисты, я еще раз говорю, вот, которые занимаются профессионально разведкой по открытым данным, АСИНТ, они говорят, ну, вот, смотрите, вот майка на этом, вот майка на этом, вот эти майки, вот они поворачиваются, вот здесь такие-то, такой-то рисунок, здесь вот это, у этого вот такая борода, вот смотрите кадры съемки, ту-ту-ту. Они прям выкладывают и раскладывают по полочкам, что это они и есть. Но действительно, те кадры, которые ты видишь в момент, когда они совершали террористический акт, и те кадры ты видишь, когда их задерживают, как будто разные люди, понимаете? Настолько они себя чувствовали... всесильными, когда перед ними были безоружные люди, и настолько они ничтожны и омерзительны, да, и настолько они трусливы в тот момент, когда настоящие специалисты, наши бойцы, их уже в лесах брали. Все, они начали скулить. Вот. Поэтому я делаю вывод, что они очень дорожат своей жизнью. Они очень дорожат своей жизнью. И они хотели свою жизнь провести в каких-то очень комфортных условиях, которые они себе сами придумали, вероятно. Да, ну не сами себе, им их объяснили, но и они сами себе там поверили в эти комфортные условия, которые у них будут после того, как они также в комфорте для себя убьют людей. Ну. Некоторые писали, что они расстреливали людей с жестокостью, да? Так оно и есть, это жестокий акт. Но я также заметил в их действиях, как бы это правильное слово сейчас подобрать. Равнодушие или как? Нет, не равнодушие. Ну, то есть им было все равно. То есть им было все равно. Они вообще стреляли по людям, как будто перед ними и не люди никакие. Ну, просто вот совершали эти действия, которые совершали. Эти, ну... Описать нельзя, даже слово «жестокость», оно не описывает это все. То есть это какое-то хладнокровие, да. Наверное, это можно охарактеризовать как хладнокровие, но и с вкраплениями некой бравады, которую они устраивали сами на камеру. Профессионально, пишет Трифит. Ну, в этом смысле психологическая подготовка, вероятно, у них была такая, которая позволяет стрелять в безоружных людей и при этом не испытывать по этому поводу никаких эмоций. Ну, при этом никто из них в определенный момент не встал, не задумался, ничего такого. То есть они абсолютно действовали, не испытывая каких-то там угрызений совести или что-то подобное. Ну, там, вы сами понимаете. Наркотики плюс подготовка, пишет DBKN. Может быть и так. Извиняюсь, но это просто дальше, как бы сказать, нецензурное слово, а не люди. Я с вами абсолютно согласен. Просто прочитать не могу это нецензурное слово в эфире, потому что там по закону не имею права. Кретина из ГУЛАГа нет, уже прошлись по эпизоду с жестким задержанием. Вот, и говорят, что бесчеловечные методы задержания, вот, и так далее. J23, ГУЛАГу нет. Это беглые прозападные либералы, которые здесь, в России, в определенный момент под вывеской правозащитников и людей, которые борются за права заключенных, вели свою активную деятельность. Сегодня мы видим, что они... Я опубликовал одно из их сообщений, как раз с пояснением. Они озабочены психологическим состоянием террористов, они озабочены тем, правильно ли ведется допрос, насколько подавлены террористы или не подавлены. Это лишь говорит о том, что вся эта организация вместе с ее руководителями, это, конечно же, пособники террористов. Если и не впрямую в организации террористических актов, то в попытке оправдания этих терактов. Это преступники, собственно, которых по-другому никак характеризовать нельзя. Но чем полезно то, что они такое пишут сейчас, тем, чтобы люди, у которых были какие-то сомнения относительно этих, в кавычках, правозащитников, эти сомнения окончательно развеяли в своей голове. Если вам когда-то казалось, что эти, в кавычках, правозащитники борются за нас, за наши с вами права и так далее, теперь, я думаю, уже любой человек, абсолютно любой, я даже не говорю здравомыслящий, вообще любой человек прекрасно понимает, какова задача подобных организаций была на территории Российской Федерации и вне территории Российской Федерации. Они оправдают любое зло. Они будут говорить все, что угодно, вот, для того, чтобы полить грязью наши силовые структуры и нас всех с вами, и рассказать о том, что мы как-то там неправильно обращаемся с террористами, которые пару часов назад расстреливали женщин и детей в упор из оружия и сжигали этих людей. Вот, мы как-то неправильно кого-то там задерживали. Это, конечно, абсолютное скотство со стороны вот этого вот ГУЛАГу нет, ну и подтверждает их террористическую сущность. Вот как-то так. А то, что каждая эта тварь пойманная не убита, а ей, так сказать, этой твари на данный момент сохранили жизнь, жизнь это будет ужасной, но тем не менее жизнь сохранена, говорит о том, что наши бойцы все-таки сумели взять себя в руки и выполнить задачу именно так, как нужно было ее выполнить. Вот и все. И не надо их трогать сейчас и пытаться в чем-то обвинять наших бойцов. Я так считаю. Новости.
«12.38 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Мы продолжаем. Все причастные к теракту в Крокусе, независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны Российской Федерации, заявил Медведев Дмитрий Анатольевич. Так, президент Ирака направил президенту Путину соболезнования в связи с терактом в Крокусе, сообщили в МИД России. Ряд... Так, это не то. Запасы крови и компонентов в России позволяют бесперебойно обеспечивать всех пациентов медучреждений в течение 4-6 месяцев, ФМБА сообщает. И также они сообщали, что более 5000 человек в Москве и Московской области сдали кровь для пострадавших в Крокус-Сити-Холле. Эти новости, они как раз говорят о включенности людей, москвичей в первую очередь, в события, которые произошли, о том, они говорят о том, что люди понимают всю сложность произошедшего и хотят помочь. И помочь не только там на словах, хотя и помощь на словах это очень важно, вы сейчас понимаете, там и работа людей специальных, которые умеют психологическую помощь оказать важна. Вот. И информационная работа сейчас важна в силу того, что очень много вбросов. Сегодня, конечно, количество этих вбросов снизилось со стороны врага, но, тем не менее, их было невероятное количество. Я думаю, что, скорее всего, они как бы не остановятся в этой теме, они будут продолжать делать разнообразные попытки затуманить, да, наше такое массовое сознание для того, чтобы вбросить в него какие-то совершенно неадекватные вещи и запутать в нашей голове реальность. Но наша задача с этим справляться и не допускать ситуации, при которых нас поведут по ложному следу и заведут не туда. Публикуются разнообразные видео и фото того, в каком состоянии сейчас находится Крокус Сити Холл. Вы, наверное, это видели. Много опять сообщений по поводу Югославии идет, по поводу годовщины тех событий, когда НАТО осуществила военное вторжение, назовем это так, на территорию независимой Югославии без совбеза, без решения совбеза ООН. Идут они параллельно с теми новостями, которые мы видим по Крокус. Возможно, сегодня мы к этой теме еще, так скажем, подойдем, если будет время. Мировые СМИ отреагировали на теракт в Крокусе. Guardian утверждает, что за терактом в Крокусе стоит ИГИЛ. Ну, обратите внимание, очень сильно они все отрабатывают сейчас именно эту версию для того, чтобы убедить всех остальных в том, что Украина к этому не причастна. Но мы как раз сегодня в эфире с вами говорили о том, что нет никакой, так скажем, нет никакого разрыва в этом смысле. И когда кто-то пытается заявить, что это вот ИГИЛ и все на этом, это не значит, что за этим не стоят еще и другие силы. По элементарным вещам можно об этом судить. Преступники прорывались к границе с Украиной, преступников координировали. И, соответственно, если они хотели скрыться на территории Украины, то вы можете сделать вывод о том, кто им в их действиях оказывал содействие, а, возможно, и фактически руководил ими, их действиями, пытаясь совершить операцию под ложным флагом. Китайская SCMP скептически отнеслась к версии с ИГИЛ. Говорят, значит, надо разбираться. Арабское издание Al-Ain в своей статье подвергает сомнению тоже эту версию и говорит, что это, ну, в общем, несостоятельная версия. Многие обращают внимание на то, что действия террористов в Крокус и их последующая попытка убежать и поведение террористов при задержании говорит о том, что это поведение не свойственно террористам-смертникам, потому что очевиднейшим образом конкретно эти персонажи цепляются за жизнь. И это один из многих моментов, на которые сейчас люди обращают внимание, как бы как раз-таки говоря о том, что версия с тем, что это вот в классическом смысле террористы ИГИЛ, она, ну, так скажем, очень зыбкая. Но, тем не менее, это не мешает руководителям некоторых западных стран с полной уверенностью выступать с такими заявлениями и рассказывать, что, внимание, Украина к этому точно никак не причастна. Но я еще раз могу в этом смысле процитировать Марию Захарову, которая прокомментировала вот все эти рассказы Запада о том, что Украина ни к чему не причастна, следующим образом. Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Или возьмем теракт на Северных потоках, ну и так далее. То есть почему-то, когда дело касается американцев, они разобраться ни в чем не могут, и их расследования тонут. Здесь же, когда трагедия произошла в России, когда террористы еще даже не были пойманы, уже американцы кричали о том, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Удивительное дело, какие телепаты эти американцы, и как у них хорошо получается проводить расследования на расстоянии. Но это не первый случай такой, когда они проводят такие расследования на расстоянии и обвиняют во всем Россию. Боится Украина, пишет Мельникова Елизавета. Ну, конечно, она боится, Украина и режим, потому что они прекрасно понимают, что они перешли очередную черту, которую им не стоило переходить. И также они прекрасно понимают, почему они это делали. Да потому что на поле боя они результатов достичь не могут. Я внимательно слежу за тем, как и где происходит продвижение наших вооруженных сил на линии боевого соприкосновения. И хочу вам сказать, что продвижение это идет. А об этих продвижениях я заранее в эфире, пока нет официального заявления Министерства обороны, предпочитаю не говорить. Но, тем не менее, когда уже Министерство обороны выходит с конкретным заявлением, а обычно это происходит где-то примерно через сутки-двое, ну, в основном через двое суток, да, после того, как тот или иной населенный пункт освобожден, я это выкладываю у себя в Телеграм и информирую вас о произошедшем с полной уверенностью, что как бы эта ситуация для врага необратима, и наши действительно уже все освободили, закрепились, и как бы нет никаких сомнений, что это уже произошло. чтобы просто не быть тем, кто сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Я стараюсь опираться в этом смысле на конкретную, уже подтвержденную самим военным ведомством информацию. Если Штаты организовали это сами, то они, конечно же, могут утверждать, что Украина ни при чем, пишет Юрий. К бойцам, которые задерживали подонков, вопросов нет. Ребята четко и героически сделали свое дело, пишет добрый док. Но если даже эксперт в вашем эфире говорит, чтобы активность исламистов таджикского течения было известно чуть ли не с января, неужели у аналитиков ФСБ и прочих не было этой информации? Почему было бы не усилить бдение, не отменить все массовые мероприятия, скажем, на год или на полгода? Вот что мне поистине непонятно, пишет добрый док. Получается, что люди погибли и пострадали при полном объеме информации для предотвращения. Ну, смотрите как. Эксперты, которые говорят, что информация была, не говорят о том, что она была в полном объеме. То есть были догадки, были какие-то вещи, которые заявлялись ведомствами определенными. Американцы нас запугивали тем, что у нас готовятся теракты. Но это не значит, что информация была в полном объеме. Это как бы первое, что нужно понять. Дальше. Почему бы не усилить бдение? Я думаю, что бдение было наше усилено, и особенно бдение было усилено, конечно, в предвыборную неделю. Но, естественно, бдение продолжалось и в выборную неделю, и после нее. Обратите внимание, теракт произошел на следующую неделю после выборов. Вот. Мы разговаривали с моими друзьями, с родными еще до выборов за неделю, и я попросил их быть максимально осторожными, основываясь, опять же, на разнообразных, так сказать, ну, разнообразной информации, которая бывало происходила или еще что-то. Я попросил быть родных и близких осторожнее в эти дни. Неделя до выборов, неделя выборов и неделя после выборов. Вот. Террористы планировали свой теракт. Я все-таки так вот, это мое, опять же, ощущение, да, моя догадка. Все-таки действительно на, там, наверное, где-то 9 марта. И с этим и были связаны предупреждения американцев, вот, которые обладали определенной информацией, но этой информацией, как я понял, делиться с нашими спецслужбами не стали. Да, это тоже интересный вопрос, как это американцы обладают такой информацией, вот, и почему они не делятся. Так вот, планировался, видимо, теракт до выборов или во время выборов, но по разного рода причинам, возможно, это не получилось сделать, и поэтому он был отложен и уже на следующую неделю после выборов был совершен. Я думаю, что в планах террористов и тех, кто стоит за этими террористами, была попытка срыва выборов в Российской Федерации. Если мои догадки верны, то они очень четко, так скажем, да, вот произошедшее складывается в картину, которую пытались организовать и нарисовать, так скажем, приспешники киевского режима в момент, когда в России происходили выборы. Вы помните ту войсковую операцию, которую они начали на нашем приграничье в тот момент, когда уже в России начинались выборы. Вы помните, они пытались прорваться, да, в сторону Белгорода. Вы помните, что там было около 5000 человек. Из этих 5000 человек около 300 были перебежчики с территории Российской Федерации, современные власовцы, участники так называемого РДК, националисты, радикальных взглядов абсолютно. Вот. Почему они там были и зачем они были нужны киевскому режиму? Все очень просто. Киевский режим пытается изобразить, что на приграничье России существуют некие, в кавычках, партизаны-ополченцы и так далее, которые вне зависимости от Украины, Украина к ним якобы никакого отношения не имеет, пытаются, значит, провести определенные операции. То есть это вот то, что происходило на нашем приграничье, это уже была операция под чужим флагом. То есть создается некая организация, которая курируется напрямую, это все прекрасно знают, ГУР-МО Украины. А ГУР-МО Украины курируется западными спецслужбами, такими как МИ-6 и ЦРУ, это тоже всем известно. Так вот, это организация, которая изображает из себя какое-то там повстанческое, в кавычках, движение, должна была выступить вот такой ширмой для действий регулярных войск украинских, которые, собственно говоря, эти действия и совершали. Но по итогу они планировали, если бы у них, так скажем, получилось осуществить свои планы, изобразить, что это вот никакая не украинская армия или что-то подобное, а это вот какие-то непонятные типа повстанцы, которые якобы не имеют никакого отношения к ГУР Украины. Соответственно, сюда ложится очень четко и та история, которая произошла накануне, тот теракт, который произошел накануне в Крокусе, где под ложным флагом, да, собственно, вот был совершен теракт. И Украина в секунду начала от этого открещиваться и изображать, что она к этому не причастна. При этом до этого теракта, за определенное время до этого теракта, нам и сюрпризы обещали, и про в гости ходить, и вот это вот все, это все было. Вот. Виктория Нуланд обещала нам сюрпризы. Я еще тогда в эфире, когда они нам обещали сюрпризы, говорил о том, что вот эти вот их формулировки гадкие, вот, непонятные, совершенно размытые, не дают конкретного понимания, а чем они нам угрожают. То есть они все время, обратите внимание, и Зеленский, и американские разнообразные чиновники, они нам все время обещают именно сюрпризы. То есть они не говорят, что на следующей неделе там, Россия получит жесткий удар, там, украинские войска, там то-то-то проведут какую-нибудь операцию, эти операции заготовлены, значит, вы увидите изменения на линии боевого соприкосновения и что-то подобное. Нет, они все время говорят сюрпризы. И вот я считаю, что эти годливые такие гнусные формулировки, максимально размытые, как раз-таки и говорят об определенной связи тех людей, которые эти формулировки используют в средствах массовой информации, с теми террористами, которые действовали в Крокусе, и теми террористами и предателями, власовцами, которые сейчас действуют на нашем приграничье. Ну, они сейчас поуспокоились, им прописали успокоительное наши вооруженные силы, но тем не менее. То есть это все, ну, как есть такое выражение, звенья одной цепи, ну, или, скажем, это все вот эти частички одного пазла, одной картины. Вот. Украина, вероятно, будет множить сущности, как я понимаю, и в этом их затея состоит. То есть они будут совершать операции под ложным флагом, и флагов этих будет великое множество. И каждый раз, когда они будут это делать, пытаться, они будут изображать, что Украина здесь ни при чем. При этом, естественно, те же самые РДКшники будут под крылом ГУР Украины, а террористы, как бы ИГИЛ, будут бежать в сторону Украины на автомобиле, просто потому что, наверное, они захотели поехать в эту сторону, а не в какую-то другую. Ну вот они вот захотели почему-то, да? И кто-то будет для них готовить окно на границе с Украиной почему-то. Наверное, тоже просто по какой-то случайности будут стоять и готовить окно, правда, в кавычках? Ну вот я и не исключаю, что на границе этих подонков должны были встретить другие подонки под ложным флагом. И вполне себе, если речь идет о том, что они направлялись куда-то на приграничье с Сумской областью, то могли быть как раз-таки РДКшники. И одна сущность абсолютно террористического радикального толка объединилась бы с другой сущностью, прикрыла, так скажем, другую сущность абсолютно радикального и террористического толка. А почему еще стоит, как мне кажется, внимательно рассматривать эту ситуацию в ракурсе именно Украины? Ну, потому что вы можете вспомнить действия РДКшников, которые, когда они впервые только заходили на наше приграничье, это было достаточно давно, как они действовали. А действовали они точно так же, как действовали те террористы, которые совершали террористический акт в Крокусе. Задача такая. Вход, максимальные жертвы, видео или фото, а лучше видео и фото, ну, то есть информационное сопровождение и выход живыми. Все. РДК действует точно так же, как действовали террористы в Крокусе. Они не собираются умирать, это не смертники. Это те, кто планирует свои акции таким образом, кровавые террористические акции, таким образом, чтобы нанести максимальный урон мирным жителям и выйти, и исчезнуть, все, раствориться. И при этом снимая видео, фото, что-то там рассказывая на камеру. И в этом смысле, посмотрите, эти люди могут быть русскими, эти люди могут быть, ну, украинцами, эти люди могут быть таджиками, эти люди могут быть любой национальности. То есть весь смысл этих операций заключается в том, чтобы эти люди якобы в информационном плане не были связаны с силовыми структурами, вот, и структурами разведки Украины. Но факты говорят о том, что именно разведка украинская и стоящие за ней разведки американские и британские способны разрабатывать операции такого рода. И они их разрабатывают. Это террористическая активность, которую вражеский киевский режим усиливает на нашем приграничье, и теперь еще вы увидели, что они это проводят и внутри, потому что у них нет успехов на поле боя, и не предвидится никаких успехов на поле боя. Соответственно, Украина, скорее всего, будет все дальше скатываться в ИГИЛ. Такое выражение мы используем. Это выражение первого редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, ныне покойного, который это сказал очень давно и оказался невероятно прав. И будет происходить слияние между совершенно разного толка, казалось бы, и несоединимого толка радикалами. И мы увидим причудливые какие-то вещи в виде каких-то якобы русских националистов на территории Украины, ну, под кураторством ГУР МО Украины, каких-то якобы исламистов, террористов, опять же, на территорию Украины под крылом той же самой Украины, ну и так далее. То есть разницы-то, собственно говоря, нет. Они по всему миру соберут радикалов, вне зависимости от того, какая у них существует национальность, и задача будет этих радикалов использовать для того, чтобы совершать террористические акты разного толка. Если это террористические акты, которые направлены вглубь России, то тогда, собственно, вооружение будет использоваться такое, примерно вот как оно использовалось. Если речь идет о приграничье, террористы также будут получать в свое использование тяжелое вооружение, танки, там, бронемашины, артиллерию, ну, в общем, то, что получают в свое использование те самые РДКшники. Вот вам и все. Как мне кажется, тут достаточно все понятно и ясно. Поэтому я вижу сегодня, кто-то говорит, эти персонажи, они не имеют отношения там, к ИГИЛ, они имеют отношение к Украине. Дело в том, что Украина стала прибежищем для ИГИЛ в определенный момент. И вот это надо понимать. А почему так произошло? Да очень просто. Потому что вы можете посмотреть на то, как главарей террористических группировок в определенный момент американскими вертолетами вывозили из зоны действий военных, когда эти главари оказывались в патовом для себя состоянии. Вот зачем их вывозили оттуда? И зачем их спасали? И куда их потом перенаправляли? И чем они занимаются? Да? Вот это вот хорошие вопросы, на которые стоит себе в голове ответить. И фактически получить понимание картины. То есть это прокси разнообразные из разных регионов, которые сваливают на Украину, ну, американские прокси, британские прокси, сваливают на Украину для того, чтобы нам сделать максимально больно. Вот какая перед ними задача стоит. И чем меньше у них будет шансов проводить какие-то там общевойсковые операции, а у них этих шансов все меньше и меньше, чем сильнее они будут проигрывать на поле боя, а так будет происходить, тем больше они будут осуществлять террористическую активность. Вот такая моя оценка. Соответственно, она моя, и вы можете с ней не соглашаться. Я не пытаюсь настаивать на том, что я там прав и говорю какую-то там истину. Но я вот так вижу эту ситуацию. Так, как с ними теперь работать, пишет 506-й. Так же, как и всегда. И когда ФСБ говорит, что за год предотвращено там такое-то количество терактов, ну, говорят, там 50-100, не надо в этот момент улыбаться и смеяться, а нужно понимать, что ФСБ предотвращало подобные теракты, подобные тому, который произошел в Крокусе. Но в этот раз, видите, предотвратить не получилось. Какие были на то причины, возможно, нам когда-то скажут. Но пока идет следствие, пока идет разбор, почему так произошло, кто были эти люди, кто за ними реально стоит, с именами, фамилиями, естественно, эта информация не публичная. поэтому мы ее не услышим. А если мы будем слышать информацию такого рода от каких-то сторонних источников, скорее всего, она будет просто лживой. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Тринадцать часов шесть минут, воскресенье, март, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два заявления Сергея Лаврова. Россия имеет тенденцию верить обещаниям до последнего и откладывать решения, но теперь власти не доверяют никому из западных коллег, заявил министр иностранных дел. Макрон, заявляя о возможности отправки войск на Украину, стремится понравиться руководству США, а также спровоцировать союзников по НАТО. Его действия не связаны с планами по созданию стратегической автономии Европы, заявил глава МИД Российской Федерации. Несколько вопросов, которые вы... написали, ну, так сказать, вопрос, рассуждение. Наталья пишет, а вот на ваш взгляд у нас на данном этапе есть силы и возможности ускориться и покончить с гнидой? Наталья, я не думаю, что мы не желаем это сделать максимально быстро. Другое дело, что нам нужно это сделать не просто быстро, но и максимально эффективно и с минимальными потерями для нас, Наталья. Вот. Я так понимаю, что последние сообщения о том, что на линии боевого соприкосновения достаточно скоро появится ФАБ-3000, и я так предполагаю, они будут оснащены и управляемыми модулями коррекции, управления коррекции. Это скажется благотворно, вот, и благоприятно на продвижение наших войск в дальнейшем. Что нам делать с этой угрозой? Мы реально ничего не можем с этим сделать, восклицательный знак. 19-й, вы задаетесь вопросом, а потом просто говорите, что мы ничего не можем сделать уже с восклицательным знаком. Вас действительно интересуют попытки найти ответы на этот вопрос, который вы пишете первым, или вам достаточно вашего последующего за вопросом заявления, что мы ничего не можем? Во-первых, наши спецслужбы постоянно работают по таким террористическим ячейкам. Их постоянно выявляют. Те люди, которые, видя на фото и видео, ФСБ же постоянно их, так скажем, ну, вскрывает эти ячейки и задерживает. И начинают шутить на тему того, ой, да у них дома только литературу нашли, да у них там что там, нож только был. Ну, вот и имейте в виду, что у них дома как раз только литература, может, и найдется. А оружие у них будет в схроне, к которому они подъедут в последнюю секунду, возьмут этот схрон, и с этого схрона уже поедут совершать террористический акт. Так что, когда вы видите, как ФСБ задерживает и громит ячейки РДК, вот недавно было в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь, и во многих других регионах, вот имейте в виду, что каждая из этих ячеек может, не может, а точно она ведома внешними силами, и если у них на руках нет оружия, это совершеннейшим образом ничего не значит, потому что оружие для совершения конкретного теракта у них будет в схроне, из которого они в последний момент его достанут, и уже отправляясь на свое грязное террористическое дело, вот, его с собой возьмут. Они с ним по улице расхаживать не будут, и дома они это хранить оружие не собираются. Дома у них будет, ну, может быть, литература, может быть, какие-то флешки, компьютеры, что-то еще. Вот, в принципе, может вообще ничего не быть. Вот и все. Телефоны, которым им дают задания, и где им укажут, где находится тот или иной схрон с оружием. Я надеюсь, теперь... Это понятно всем, и теперь, после того, как вы увидите, как ФСБ продолжит свою работу каждодневную и будет показывать вам кадры задержания тех или иных преступников, ни у кого не будет возникать ощущения, что задержали каких-то олухов, у которых ничего не было. На руках у них ничего быть и не должно. Все это в схронах. Если вы увидите в следующий раз, когда задерживают каких-то на вид совершенно придурков, помните вид придурков при задержании, придурочный вид террористов при задержании. Вот. Когда они совершали теракт, они выглядели, конечно, как те, кто обладает силой над безоружными людьми. Но в момент задержания это совершенно какие-то скрюченные, скулящие псы. И не более того.
Соответственно, и тех, кого берет ФСБ, вскрывает ячейки, когда уже вы видите там кадры допроса, и у вас кажется, вам кажется, что а что-то вот на кадре допроса создается впечатление, что это какой-то неподготовленный человек, там, это какой-то непонятный олух. Нет, это они просто во момент допроса и после допроса так выглядят. Понимаете? Когда их уже взяли, они начинают скулить, и они начинают изображать, что они-то, ну, там, ошиблись, их просто там им что-то пообещали и прочее, прочее, прочее. В момент, когда их еще не взяли, вот, у них совершенно другое ощущение самих себя. А в момент, когда они совершают террористический акт, они вообще считают себя всесильными. Вот такая вот психологическая трансформация, которая, как доказывает практика сейчас, и те видео, которые мы видели, вот, и в момент совершения теракта, и в момент задержания, вот, это психологическое их состояние и самоощущение может меняться за какие-то считанные минуты. От того, что они всесильные, до того, что они никто. И звать их никак, и они пыль абсолютная. И здесь и сейчас их могут просто как собак пристрелить. Но поскольку нужно было все-таки провести следственные действия и так далее, этого делать не стали наши бойцы, за что им большая как бы хвала. Так что с этим делать? Все то же самое, что и до этого делали. Что можно дополнительно сделать? Повысить бдительность. Когда в Москве происходили террористические акты, и, собственно, эти террористические акты происходили, когда у нас на территории Северного Кавказа действовали все те же самые разные абсолютно международные террористические группировки, вот, в определенный момент, когда люди почувствовали, что существует вот такая угроза, почувствовали мы это тогда, когда были совершены, к сожалению, первые террористические акты, люди стали включаться в это и стали бдительнее, стали помогать, стали проводить, ну, так скажем, инспекцию там, помещений каких-то, в которые никто никогда не заглядывал и так далее. То есть очень много зависит от нас, от всех. Мы должны держать ухо востро. В какой-то момент террористы украинские уже совершали террористические акты на территории Российской Федерации. Я напомню, что один террористический акт был совершен в ближайшем Подмосковье. Забыл название поселка. Ладно, не буду говорить, сейчас вспомню, если сразу скажу. Когда взорвали Дарью Дугину, это был террористический акт, совершенный террористами, которых, в общем-то, курировала Украина. Также я просто напомню, что террористка тогда покинула территорию Российской Федерации через Эстонию. Если я не ошибаюсь, да, через Эстонию. Вот. Как выглядела эта террористка, да? Вы помните? Никак. Она выглядела как женщина с ребенком на мини-купере. Вот, она въехала на этом мини-купере, она выехала на этом мини-купере. То есть, когда вы вдруг ждете, что террористы будут выглядеть каким-то как-то особенно, вы как раз-таки ошибаетесь, потому что террористу до определенного момента нужно сохранять лицо добропорядочного гражданина, и ничто не должно выдавать в нем специалиста в этих вопросах. Это вот просто для понимания. Еще один террористический акт был совершен в Санкт-Петербурге, где на встрече со своими почитателями, да, вот там соратниками был убит взрывом Владлен Татарский. Я напомню, как выглядела и выглядит террористка, которая выжила, кстати, в момент совершения этого теракта, которая вручила статуэтку Владлену, внутри которой была взрывчатка. Это на вид абсолютно ничем не приметная, без каких-то особенных, ну, так скажем, ну, как это говорят, примет, ну, то есть ничего в ней особенного нет. Какая-то серая моль, да. Зовут ее Дарья Трепова. Сказать по ней, что она как-то подготовлена была особенно, сказать по ней, что она там чем-то выделяется вообще из там серой какой-то абсолютно, вот будет толпа серая идти, и она чем-то выделяется, нет. Но в этом-то и состоит суть того, что происходит. Террорист, особенно спящая ячейка, до определенного момента не должны они вызывать никаких подозрений. Вот. А для этого они должны быть очень средними. Вот, потому что если это будет какой-то человек, по которому можно будет сказать, что он прошел множество каких-то боевых действий, он привлечет внимание. Если этот человек будет каким-то сильно выделяющимся на фоне остальных. Поэтому, естественно, террористы до определенного момента должны вообще никак не отличаться от других людей. Все. Поэтому не надо как раз-таки удивляться, почему они так выглядят. А как они, по-вашему, должны были выглядеть? Как они, по-вашему, должны были выглядеть? А вы знаете, что на территорию рынка одного охрана не пускает сотрудников полиции, а там вообще могут быть схроны, пишет дрон. Нет, не знаю об этом, дрон, а это не вброс? Многие трепетно относятся к статуэткам. Помню, много лет назад мечтали о статуэтке Дзержинского, пишет Григорий. Ну, мечтали о статуэтке Дзержинского, это, конечно, смешно, то, что вы пишете. Это, скорее, была моя шутка в эфире, потому что если бы мне нужна была статуэтка Дзержинского, я бы ее купил очень быстро, и она бы у меня была, правильно? Я вообще не любитель каких-либо статуэток, не любитель любых, вообще, так скажем, вещей, на которых будет скапливаться пыль. Дома я стараюсь... Мне не надо ничего подобного дарить, и магнитики, и прочее. Мне это вообще абсолютно не интересует. Я всегда стараюсь, наоборот, очистить пространство от излишних вещей и стараюсь не покупать ничего лишнего никогда, просто потому что знаю, что мне это не нужно. Покушение на Захара Прилепина, пишет Олег 81-й. Да, из того же ряда, потому что это было не только покушение на Захара Прилепина, но это была попытка убийства Захара, вот, и убили его друга и соратника, который находился в тот момент в автомобиле вместе с Захаром Прилепиным, как раз вот в этом террористическом акте. Теперь террористы перешли от, так скажем, адресных, да, своих террористических операций к массовому убийству людей. То есть это ситуация, которая уже имела место, она теперь масштабируется. Вот. Возможно, те теракты, которые производили террористы украинские, да, то есть, ну, работающие на Украину, на территории Российской Федерации в отношении конкретных людей, они, может быть, не давали людям достаточного понимания, с кем мы имеем дело и кто стоит против нас. Если взять того же самого Захара Прилепина, он, конечно, прекрасно это уже понимает и понимал, вот, еще в те моменты. Если взять людей, связанных со специальной военной операцией, они тоже прекрасно понимают, кто есть с той стороны и как они могут действовать. Но определенная часть общества, в силу того, что Москва – это город очень большой и живущий своей жизнью, несмотря ни на разные там внешние факторы, здесь есть и ночная жизнь и так далее, в принципе, каждый, кто не хочет включаться в ситуацию мысленно, может в Москве чувствовать себя, ну, как будто бы на другой планете, ну, как и в любом другом большом городе, то есть жить своей жизнью. На протяжении достаточно долгого времени люди, знакомые с тем, как выглядит наш враг, как действует наш враг, вот, какие планы готовит наш враг, предупреждали нас о том, что наш враг абсолютно беспринципен, и не надо сомневаться, что терроризм – это один из тех инструментов, в данном случае так это назовем, которым наш враг обязательно будет пользоваться. Вот мы получили сейчас подтверждение этих слов. Подтверждение этих слов. И я думаю, что люди, которые жили в неком информационном вакууме, в информационном коконе, который они, может быть, сами для себя создавали, сейчас придут к конкретным выводам относительно того, кто наш враг, почему он действует так, и кем он считает нас всех с вами. И цена ли, в кавычках, да, это понятно, что это ответ нет, жизнь наша, любого мирного человека для него. Потому что они же тоже там с той стороны любят создавать картинку борьбы не с народом России. Но если ты курируешь террористические акты на территории Российской Федерации, со всей очевидностью можно сказать, что твоя цель – запугать всех граждан России. И твоя цель в твоих террористических актах – это любой из граждан России. Я думаю, что любой из москвичей, видя то, что произошло в Крокусе, видя эти кадры, понимает, что на месте тех людей, которые были в этом концертном зале, мог оказаться любой из нас, абсолютно любой из нас. Вот. И в этом смысле, я думаю, что если какие-то были сомнения относительно действий там, наших врагов, и, может быть, если у кого-то были какие-то, так скажем, мысли о том, что наши враги имеют некие ограничения сами для себя. Нет, они никаких ограничений для себя не имеют в отношении нас. Нет никаких у них ограничений моральных, уж будьте уверены. Вот. И каждый из нас — это их цель. Каждый из нас. Их беспилотников, их ракет, их террористов под разными флагами. Каждый из нас. Потому что конечная их цель — нас сломать как общество и сломать нашу страну. И ее уничтожить. Украина пытается посеять у нас страх и недовольство властью. Почему мы не делаем так же? Только не надо про один народ, война или нет, пишет Юрий Р. Да я и не буду говорить ни про какой один народ, но скажу вам очень простую вещь. Когда мы боролись с террористами на Северном Кавказе, мы не пытались среди людей мирных посеять страх. Когда наши предки воевали во время Великой Отечественной войны и разбивали гитлеровскую Германию, наши предки не пытались посеять страх среди людей мирных в той же самой Германии. Поэтому потери во Второй мировой войне у Германии таковы, что военных потерь у них больше, чем среди мирного населения. Чего нельзя сказать о нас, потому что немцы, заходя на нашу территорию, таким образом действовали, что наши потери среди мирного населения в несколько раз превышают потери военные. Вот и все. Как минимум в два раза. Поэтому, Юрий Р., почему мы не... Вы говорите, Украина действует как террорист. А почему мы не действуем как террорист? Потому что мы не террорист, а они террорист. Вот ответ на ваш вопрос, если уж прям совсем предельно ясно отвечать. Потому что мы никогда не действовали террористическими методами и не будем действовать террористическими методами. Потому что мы боремся с террористами, а не террористы сами. Вот и все. Я чудом не оказался на пятничном концерте «Пикника». В феврале уже не было билетов парных. Отказался, пишет Гзар. Украина действует методами Хамаса, пишет Щу. Украина действует разнообразными методами. Вот, и методы это террористические. Это не вброс. Мой лучший друг, сотрудник Росгвардии, мне рассказывал об этом рынке, пишет Дрон. Я думаю, что стоит в этом плане тогда вашему другу, тем более если он работает в соответствующем ведомстве, обратиться к вышестоящему ведомству с сообщением о том, что это происходит. Просто так люди не пойдут совершать теракт, не каждый на это пойдет. Определенная идеологическая обработка с этими нелюдями, вероятно, проводилась, может быть, даже на почве псевдоисламской идеологии, пишет Сергей. Обязательно это было, Сергей, можете даже не пытаться в этом смысле ограничивать себя и писать это в виде предположения, это так и есть. Более того, один же из преступников, как выяснилось, он из Турции там прибыл, соответственно, он, скорее всего, проходил, может быть, не он один, специальную подготовку в лагерях, где таких террористов тренируют. И еще раз я хочу сказать, что тот вид бледный, который они имели в момент задержания, не должен вас обманывать и говорить, и там порождать некую мысль о том, что это какие-то неподготовленные придурки. Понятно, что их подготовка – это не уровень спецназа, понятно, это все об этом говорят, это ясно, но, тем не менее, подготовку они имеют. Вот. И это как раз их действия показывали. У них был четкий план, они знали, как устроено здание изнутри, они знали, куда они и как будут двигаться, они знали, в какое время они будут двигаться. У них был подготовлен схрон с оружием, они из этого схрона оружие достали, и, вероятно, у них не было времени для того, чтобы это оружие, так скажем, привести окончательно в порядок. Поэтому оно искрило. Мы это сегодня обсуждали в начале нашего эфира. Появился вопрос, а почему у них искрит оружие при выстрелах. Это ржавчина внутри ствола, и образуется она в результате того, что оружие лежит в неком схроне, ну, в котором невозможно соблюсти все, так скажем, условия хранения, положенные для оружия, потому что оружие, вы сами понимаете, оно выполнено из металла. И, соответственно, это моя лишь пока догадка, у них было немного времени, чтобы взять это оружие и уже с этим оружием прибыть на точку. Время, чтобы его как-то там привести в порядок, вот так скажем, да, почистить его, видимо, не было. Вот. О чем, собственно, если моя версия в этом плане правильное, это может подтверждать и ту мою версию, которая связана с теми ячейками разнообразными террористическими, разного толка, националистическими правыми ячейками или вот исламского толка, вот, которые вскрывает ФСБ, и когда их берут, у них нет на месте оружия, то есть они не хранят его дома, это оружие. Все очень просто, это оружие хранится в схроне. И когда их берут заранее, на этапе оперативно-розыскных действий, когда те еще не приехали на точку и не успели забрать оружие с этой точки и не поехали совершать теракт, вот, они в этот момент безоружны, эти террористы, просто потому, что их оружие лежит в специальном схроне, о котором они, возможно, узнают в последний момент, когда кураторы через телефон им сообщают, где оно находится. Возможно, это делается прямо перед совершением террористического акта. Я не исключаю, что такое может быть. И это именно так может быть организовано. Это мое предположение, основанное на тех вещах, которые я вижу своими глазами. Я не профессионал. Это, еще раз подчеркиваю, лишь те мысли, которые у меня рождаются на основании того, что я вот вижу своими глазами, как сторонний наблюдатель. При этом мы в любом случае узнаем, как было это все организовано, и нам расскажут, как, собственно, это по времени строилось, сколько они где были, что они делали, как они передвигались, в какой момент у них в руках уже оказалось оружие, там, где они его забирали и так далее. Если эта информация не будет вредить дальнейшим действиям наших специальных служб, ее сделают публичной. Шли с непроверенным оружием, с трудом верится. Тогда они смертники, пишет Юрий. Нет, они не смертники, потому что они шли на безоружных людей. И пусть это оружие и не было приведено в, так скажем, вид, когда там оно бы не искрило, тем не менее, это оружие, которое это оружие. А это значит, что человек, обладающий такого рода оружием, намного превосходит любого человека, который безоружен. Ну, просто, да, это несравнимые вещи. А то, что они не смертники, также доказывает тот факт, что действовали они очень быстро, и, видимо, их действия по плану были рассчитаны таким образом, чтобы они успели скрыться с места преступления до приезда туда спецподразделений, что, как я понимаю, и было сделано, и позволило им вырваться, да, далеко от Москвы, но, тем не менее, их нагнали в определенный момент. Ну и также то, что они не смертники, подтверждает тот факт, что они... Их поведение при задержании. Ну и еще одно подтверждение того, что они не смертники. У них не было на себе поясов, которые бы они взрывали в определенный момент, там, выкрикивая какие-то лозунги или что-то подобное. То есть они пытались свою жизнь сохранить. То, что они шли с там, оружием автоматическим, которое, может быть, они там не успели привести в, так скажем, образцовый вид, это еще ничего не значит. Вот в этом плане то характеристику, которую вы даете, она вот как бы несопоставима с реальностью. А вот то, что, возможно, это короткий промежуток времени был, это мое предположение, как мне кажется, это, ну, похоже на правду. Мы же не знаем, где был этот схрон. То есть, может быть, этот схрон был совершенно неподалеку от самого Крокуса. То есть, там достаточно широкие просторы. Вот, у нас много где что происходит. Вы сами знаете, что вот есть такая среда распространения тех же самых там наркотиков. Вот эти вот специальные, я забыл, как это называется, закладки делают. Ну, вот такие же закладки могут быть с оружием. Вот. И, соответственно, закладываться они могут дистанционно, и террористам могут давать наводку в последний момент, где это вот им нужно заехать, где-то раскопать это все и забрать, допустим. И, может быть, потому оно и искрило, это оружие, что оно лежало в земле. Вот. И, собственно, вот сырая земля привела к тому, что была некая коррозия в стволе. Но поскольку оружие это, так сказать, ну, это советского производства, да, оружие, то есть автоматы Калашникова, да, ну, имеется в виду наши отечественные. Автомат Калашникова, он отличается сугубой надежностью. Даже там при ржавчине в стволе он продолжает работать. И в любых других тяжелейших условиях, в которых, например, какие-то западные винтовки бы уже работать не стали. И это, я так понимаю, террористам тоже было известно. 13.30. Тринадцать тридцать семь уже в Москве, воскресенье, 24 марта, в студии Алексей Гудошников, это радиостанция «Говорит Москва», просто говорю время и дату для того, чтобы люди понимали, что это не запись, потому что некоторые спрашивают, а это что, запись? Нет, это не запись, поэтому те новости, которые я читаю для вас, они вот самые, так скажем, самые свежие, если так можно выразиться. Не нравится мне просто это слово. В общем, самые последние новости, они вот здесь сейчас в эфире появляются. Итак, сейчас СМИ пишут, что один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в Крокусе. Поход был связан с организацией теракта, посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода. И там в чем история, как это выяснилось? Фотограф, который работал в Крокусе и снимал посетителей, 7 марта, обратите внимание, это тот день, когда американское и британское посольство сказало, что в Москве возможны теракты. Просто напоминаю. Снимал посетителей, и он просто вот фотографировал, и одним из тех, чей портрет он сделал, был Фаридун Шамсуддин. И после задержания этого Фаридуна... Да, вот фотографию покажите, вот она на фотоаппарате этого фотографа. То есть человек просто снимал посетителей. У него работа такая. 7 марта. Вот. И он вот узнал его, и эту фотографию сейчас публикует, говорит, вот я, значит, получается, видел террориста. То есть он 7 марта, в день, когда американское и британское, значит, ведомство предупреждали, чтобы американцы не ходили, в том числе на концерты, помните, да? Он вот сделал фотографию. Да, я предлагаю сейчас посмотреть видео задержания этого Фаридуна Шамсуддина. Мы его вчера уже пытались посмотреть. Сейчас мы вам еще раз покажем это видео. Да, точнее, в первый раз мы покажем, потому что у нас вчера технические проблемы были. Посмотрите, что он говорит. Мы просто все вместе вспомним, что... Да, надо с аудио, прямо с самого начала. Да, что он говорит.
Фаридун Шамсуддин.
Год рождения...
1998 году.
Молодец. Так, в Крокусе что делал вчера?
О, в Крокусе. О, застрелили.
Что делал в Крокусе?
Застрелил.
Что? Застрелил?
Да.
Кого?
Почему в Казани? Люди.
Зачем?
Поставьте, пожалуйста. За деньги.
За деньги?
Да.
За сколько денег?
Где-то полмиллиона.
Полмиллиона чего?
Полмиллиона рублей.
От кого получал?
Еще не получал, половину получал.
Где получал?
По карту.
На карту переводил?
Да.
Где карта?
Карту бросали за все одежды, не успели
влезть,
да.
Где оружие брали?
Оружие они сам доставили.
Кто они?
Не знаю, по телеграмму написали без имени, без фамилии, без ничего.
А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли?
Нет, они мне написали.
А почему они именно тебе написали?
Не знаю, я слушал, там уроки.
Ну как так, тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей.
Нет, я в телеграмме урок учился.
Кто задержал?
Урок.
Что в телеграмме?
Урок. Урок слушал, да. Проповедник слушал там.
Проповедника слушал?
Да.
И он на тебе написал?
Ее помощник мне написал.
Как помощника зовут?
Не знаю, без имени, без фамилии, без ничего мне написал, только...
Когда он тебе написал?
Он где-то месяц назад.
Что написал конкретно?
Он написал, короче, где-то миллион рублей обещал.
Что он, чего начал, что он тебе говорил, что надо сделать? С чего начался разговор?
Просто поздоровался сначала, потом мне предлагал... Я согласился.
Что предлагал?
Деньги
что?
Предлагал.
Деньги предлагал за что? Что предлагал?
За деньги предлагал, что такие дела сделал.
Какие дела? Конкретно что он тебе сказал?
Такие убийцы.
Что? Сделал. Кого убить?
Вот на место все они скинули.
Они сказали конкретно, кого убивать?
Люди.
Каких?
Без разницы, короче, там зайдет и сказал, делайте этого дела.
Заходите убивать?
Да.
Стоп. Еще раз, фамилия, имя, отчество, год рождения.
Фаридун Шамсуддин, 1998 году.
Полная дата.
17 сентября.
Стоп.
Ну вот это, соответственно, видео и аудио, кто слушает задержание и вот этого первичного допроса на задержание вот этого террориста, где он изображает, что он вообще ничего не понимает, ему что-то привезли, куда-то отвезли, он ничего сказать не может, какую-то проповедь послушал. А теперь выясняется, что вот этот вот Фаридун Шамсудин 7 марта ходил по Крокусу и попал в объектив одного из фотографов. И не просто попал, а он так еще попозировал, так скажем, перед этим объективом. Ну, то есть, вот, почему бы не постоять, не попозировать, да? Именно 7 марта это произошло. То есть, человек, который 7 марта ходил и изучал, как устроен Крокус, смотрел, собственно, изучал планировку, посты охраны. Да, вот фотография его сейчас на экране, вот которая была сделана фотографом местным Крокуса. Просчитывал пути отхода. Он вот при задержании лепит какую-то чушь про то, что он что-то послушал в Телеграме, ему что-то привезли, он ничего сказать не может. Что-то вроде пообещали или не пообещали. Вот именно 7 марта. Почему я говорю именно 7 марта? Потому что я еще раз напоминаю, посольство США именно 7 марта, когда Фаридун Шамсудин гулял там по Крокусу, изучал, как он будет совершать террористический акт, вот, посольство США опубликовало следующие слова, и Британии то же самое написали. У экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Написали тогда британское и американское посольство. Вот и все. То есть, я правильно понимаю, что американцы сейчас... надо убрать звук, который идет параллельно с видео. Спасибо. Просто там фон, наводка. Я правильно понимаю, что американцы сейчас скажут, что это просто совпадение? Что Фаридун Шамсудин ходит 7 марта по Крокусу и изучает, как он будет атаковать концерт в Крокусе? Как он будет отходить, как он будет заходить. И они 7 марта публикуют слова, что у экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Это просто совпадение. А? Что они скажут? Скажут, что у них разведка работает? Понятно. А почему данные разведки не были предоставлены? Например, мы предоставляем данные разведки такого рода. И они вроде бы всегда предоставляли нам данные разведки такого рода. Как так получилось, что именно 7 марта Фаридун Шамсудин там ходит по Крокусу и все изучает, и именно 7 марта в сообщениях американцев и британцев особо подчеркиваются концерты, концерты, включая концерты, не включая ярмарки, не включая, там, не знаю, танцы там на улице, не включая парковки, а включая концерты, отдельно выделено это. Это что такое? Это как вообще охарактеризовать? Да, да, да. Вот, вот вам и ситуация. Они заказчики, потому что пишут Empty Words. Ну, либо заказчики, либо все прекрасно знали и не предоставили информацию. Щу пишет, Штаты трижды признались в участии в теракте. Первое, обещание сюрпризов от Нуланд. Второе, предупреждение от их посольства. Третье, скорое заявление об организации от ИГИЛ. Хотя один из подонков заранее засветился в рядах ВСУ, пишет Щу. А все-таки то, что он засветился в рядах ВСУ, вроде бы не соответствует действительности, Щу. Нет, это вроде бы не соответствует действительности. Там есть путаница определенная, поэтому этот аргумент мы убираем. А вот аргумент, что все 7 марта происходило, и предупреждение, и изучение местности этим подонком, это, мне кажется, очень интересное, да, в кавычках, совпадение. Умолчать о преступлении – это тоже преступление. И ведь он же потом в Турцию улетел, получается, как говорили ФСБ, ведь прилетел он за 2 дня до теракта, пишет Добрый Док. Но это, опять же, исходя из того, что, видимо, там он мог наплести и рассказать, этот преступник. Поэтому сейчас сложная работа идет у следователей, мы это прекрасно понимаем. Но вот это «совпадение», в кавычках, кажется ли оно вообще вам совпадением? Или мы сейчас используем формулировку Дмитрия Киселева «совпадение, не думаю»? Вот я реально не думаю, что это совпадение. Он вроде 4 марта приехал. Ну, была такая тоже информация. Но опять, здесь могут быть какие-то там сложности в этом смысле. Ну, и, кстати, его вот этот первичный допрос подтверждает, что он врет в каждом слове. Он вообще пытается темнить в тот момент, когда его задержали. Ну, то есть человек, ну, как человек этот, преступник, да, этот террорист, заранее походил по Крокусу, все посмотрел, у него все продумано. Он, вероятно, если он был тем, кто это делал, он, вероятно, составлял план, в том числе, да, то есть, ну, курировал саму группу. Вероятно, это главарь этой группы, возможно. Ну, то есть мы можем предполагать, либо это его задача была конкретно, вот, организация на месте, а главарю он отчитывался. Ну, то есть вот такая история. Да, да, тут как бы не добавить, не убавить, как мне кажется, уже уж слишком много совпадений. Ну, я не могу сказать, что очень интересно было бы узнать, что по этому поводу скажут американцы, потому что они скажут наверняка какую-нибудь чепуху, но, тем не менее, нам тоже можно, исходя из того, что мы видим и знаем, как мне кажется, делать определенные выводы. Делать определенные выводы. Мы, конечно, не, наверное, не должны торопиться с этими выводами, но тем не менее, тем не менее. Так вот. Замешаны ли тут ичкеристы с Украины, интересно, пишет Тургут. Были подобные сообщения, но вроде бы пока подтверждения тому нет. Ну, то, что Украина тут замешана, понятно. Киевский бар «Офензива» ввел в меню сет «Крокус Сити», пишет Ристори. На сайте его иллюстрировали фото горящего здания в Подмосковье. О, Ристори, давайте будем говорить откровенно. То, что сейчас делают некоторые люди на Украине, оно уже давно как бы не поддается никакому пониманию. То есть это, во-первых, то есть понятно, что люди потеряли в целом человеческий облик, ну и лишний раз подтверждает, что как минимум действия этих террористов очень нравятся многим на Украине. Ну, кто-то их курировал, я не сомневаюсь в этом, с Украины, а кто-то просто доволен действиями террористов. Оправдание терроризма, вот чем занимаются некоторые люди на Украине сейчас, а это значит, что нам нужно продолжать нашу борьбу с этим террористическим режимом. Я называю его террористическим не потому, что у нас есть такая юридическая формулировка, а потому что я так считаю. Ну вот, кстати, в подтверждение тому, певец Шура, давно вы, наверное, о нем не слышали, но тем не менее он выложил пост с соболезнованиями после теракта в Крокусе, и к нему в комментарии, значит, прибежали вот эти вот отшибленные на всю голову жители некоторые жители Украины. И он им ответил следующее. «Сколько их вурдалаков из Незалежной посыпалось, как они рады. Террористы. Я всегда сопереживал, мне всегда было жаль и трагедия для меня, когда умирали невинные люди. Но здесь эти чудовища счастливы. Твари, пишите и дальше». Ну, там не эфирное слово, но, в общем, ваша гнусность налицо. «Кто не скачет, тот москаль. Ну, посмотрим. Мы вместе, ересь падет и скоро», написал певец Шура. Вот, на самом деле, человек такие песни исполнял, что и образ у него такой, что и не подумаешь о нем, что он вот так может жестко говорить и так далее, да, но вот, как вы видите, даже такого человека можно достать и, так сказать, в нем пробудить вот этот гнев. «Что собирались они делать с рублями на Украине?» – пишет Тургут. «Вас это волнует?» Ну, может быть, он назвал рублевый эквивалент просто. А деньги эти могли быть там в биткоинах или в чем-то еще. То есть я не совсем понимаю, что вас это так сильно беспокоит. «Самые твари – это наша либерда», – пишет Алекс. Ну, они плоть от плоти вот тех самых политических украинцев, поэтому добавить нечего. Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористического атаки в Крокус-Сити-Холле. Светлая память, пишет группа «Пикник». То есть это, насколько я знаю, их, ну, в широком смысле, человек из коллектива группы «Пикник». И вот сейчас выяснилась информация, что Екатерина погибла при террористической атаке. Соболезнования всем родным и близким и друзьям Екатерины. Сдается мне самым удивительным сюрпризом для этих мразей явилось бы то, что на украинской стороне их бы расстреляли, а потом предъявили миру как то, что с ними пытались, к ним пытались проникнуть террористы, пишет Алексей. Да, но хорошо, что наши их успели поймать и, так сказать, сорвать эти всякие планы украинского террористического режима. Вот. Страшно представить, почему предупреждение, акцент был сделан на концерте в том числе. Это еще какой-то прямой намек, пишет Тургут. Тургут, ну, я не знаю, как это еще трактовать. Я это трактую именно как прямой намек. Почему? Потому что ты можешь сказать, там, в России возможны теракты, будьте осторожны и так далее. И все. Ну, вот это вот, будут атаковать места массового скопления людей, запятая, включая концерты. Такое ощущение, что сильно постарались прям. Вот сильно постарались. Настолько сильно постарались, что аж сами себя выдали. Да. Да. Это относительно, собственно, заявлений тех, которых, которые делали посольства там, американское и британское. Ну, вот я сейчас пост пишу, параллельно как с вами разговариваю, относительно той фотографии, которая появилась про этого Фаридуна Шамсуддина, который 7 марта ходил по Крокусу для того, чтобы изучить все перед терактом, то есть планировал теракт, и 7 же марта были сообщения от посольства США. Я вот пишу, посольство США именно 7 марта опубликовало предупреждение об угрозе терактов в Москве. Цитата: «У экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», написало тогда их посольство. Именно 7 марта фотограф, который работал в Крокусе и сфотографировал террориста Фаридуна Шамсуддина. Поход террориста, надо написать. Поход террориста был связан с организацией теракта. Посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода. Вот так. Опубликую этот пост сейчас у себя в Телеграм, просто вот для того, чтобы вот эту связку этих дат не потерять. И если там сейчас люди, которые, ну, следят за информацией, вот за этой фотографией, не обратили на это внимание, я бы хотел, чтобы они обратили на это внимание, на вот это в кавычках совпадение, потому что я не думаю, что это совпадение, я думаю, что это прямая улика, по-другому и не назовешь. В больницах Москвы после теракта находится 92 пациента, сообщила заммэра столицы Ракова. Из них 7 в крайне тяжелом состоянии, 29 в тяжелом, в том числе 2 детей. 27 человек уже выписаны. Это из последних новостей. Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следственной группы Следственного комитета на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Да, пишут про вот этот вот киевский бар, который сейчас там делает меню издевательское на тему теракта, произошедшего накануне в России. Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский перед выступлением в Крокус-Сити-Холле. Да, все, я понял. Значит, просто это немножко неправильно написано здесь. Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родным и близким погибших и выразил поддержку пострадавшим. Цитата: «Мы обращаемся, наверное, ко всем, кто, не желая того, естественно, оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить, но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам», — сказал музыкант. Отметил, что остается надеяться на какое-то успокоение. Цитата: «Опять же, говорю со слов таких, которые могут воскресить или кого-то утешить, что слов таких не найдено. Еще не придуманы такие слова», — сказал Шклярский. Ранее стало известно, что директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский не может связаться со своей помощницей Екатериной Кушнер. И вот сейчас прошла информация, что помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус-Сити-Холле. И об этом сама группа сообщила. Это вот тоже сейчас информация публикуется. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». И он выразил глубокие соболезнования. Помимо того, сейчас идут сообщения с фронта. ВКС России нанесен удар высокоточным оружием по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли Украины. Работа украинских предприятий по изготовлению и ремонту вооружений и военной техники дезорганизована после ночного удара ВКС России, добавили в Министерстве обороны Российской Федерации. На Белгородском направлении российские войска продолжают выявление и уничтожение диверсионно-разведных групп ВСУ в приграничных районах Украины, также сообщило наше военное ведомство. Спасатели по всей стране выразили соболезнования семьям погибших в Крокусе. Специалисты чрезвычайного ведомства возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Да. Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», унесший жизни более сотни мирных граждан, выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим, подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание. Владимир Путин поблагодарил со своей стороны за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств. Угу. Ну и вижу сообщения из профильных каналов, которые ссылаются на пропагандистов украинских, которые стали очень сильно жаловаться на свое положение на фронтах в данный момент, на разнообразных. И очень плохое настроение, как говорят, на Артемовском направлении. Жалуются боевики. И профильные каналы наши по этому поводу пишут в отношении этих пропагандистов украинских, что это только начало, а дальше этих всех ВСУшников ждет ад. ИГИЛ — это дети спецслужб США, пишет Владимир, за украинцами, которые посочувствовали нам, видимо, выехал СБУ. Да, скорее всего, MT Words в этом смысле, да. Можете озвучить, каким фондам и людям именно вы доверяете, что помогают нашим бойцам на передовой, пишет Андрей. Давайте чуть позже, Андрей, об этом поговорим. Почему тогда наши спецслужбы ничего не сделали? Не обратите внимания на сообщения США, даже если данные не предоставили. Анна, кто вам сказал, что никто ничего не сделал? И кто вам сказал, что никто не обратил внимания на эти сообщения? По разным данным существует мнение, что этот теракт планировался под выборы президента Российской Федерации, и, как бы сказать, вот эти вот сообщения, они были отработаны. Другое дело, что, видимо, всего предвидеть невозможно. Вот. Поэтому я и говорю, когда наши, например, службы федеральной безопасности, да, Федеральная служба безопасности отчитывается о вскрытии ячеек разнообразных, а по этому поводу я вижу какие-то шуточки в интернете. Вот, не надо шутить с этим. Это не шутки. Вот, и надо понимать, что это каждодневная очень тяжелая работа. И когда где-то и что-то не получается, это приводит к очень тяжелым последствиям. Наша задача — помогать нашим службам в выявлении подобного рода людей. И если мы видим, что что-то происходит не так, какие-то подозрительные люди, или мы что-то услышали, они говорят, или что-то заметили, какую-то машину, об этом надо сообщать. Надо помогать нашим спецслужбам в борьбе с терроризмом, как мы это, собственно, делали всегда. 14.00. Дальше эфир на «Говорит Москва» продолжит Евгения Волгина, а я с вами прощаюсь до завтра.